сознания, мудрости. То есть человек изучает окружающий мир, так он становится мудрым. Есть разные методы, как это делать. Можно наблюдать. Наблюдать мир. Можно размышлять об этом. Можно анализировать, предполагать. То есть есть несколько методов познания существует этого мира. Обычно первая, самая простая ступень познания называется пратьякша. Скажите, пратьякша буквально значит воспринимать непосредственно. Мы можем что-то видеть, что-то трогать, пробовать на вкус, слышать. Есть органы восприятия, они принимают информацию, естественно. Пратьякша. Этот метод позволяет нам получить знание, воспринимаемое органами чувств. А то знание, которое не воспринимается органами чувств, становится недоступным. Известно, известно науке, известно нам, что органы чувств имеют свои пределы. Запредельное знание существует, за пределами восприятия также. Даже в области органов чувств, в мире живых существ, большой диапазон существует. Есть птицы или другие животные, которые лучше могут видеть или слышать, или обонять, развиты в этом направлении гораздо больше, чем человек. У собаки нос. Я слышал, что в современной науке до собачьего носа нужно еще лет 200 развития, чтобы понять, как устроен этот тончайший аппарат обоняния, чтобы создать что-то подобное. Как в природе уже есть такие чудеса для человека, это чудо, кажется. Такой феномен восприятия. У птиц зрение превосходящее. Значит, нужно же понять, насколько сила зрения у птицы такова. И так далее. Есть такие примеры, когда животные, птицы, они в чем-то они намного превосходят человека. Чувствительность, интуиции. Крысы бегут в сторону чего корабля. Человек смотрит, крысы бегут, значит, мне уже пора собираться. Сам я не чувствую, но раз крысы бегут, то в этом что-то есть. То есть он наблюдает, что вот в природе есть такие интуиты, естественные. Паучья нить. Вот вы проходите мимо паучьей нити, и паук уже знает ваше настроение. Ну, может быть, он не так это понимает, как человек, но знает. Знает, с какой целью кто идет. Даже фазу луны паучья нить реагирует на фазу луны даже. Исследовали ученые ее. Радиальной упругости не имеет ниточка, она веса практически не имеет. Если вы создадите паучью нить, толщиной в миллиметр, скажем, миллиметр стали. Да, вернее, она в 5 раз прочнее, чем сталь. Если такую нить создать из стали, то паучья нить прочнее получается, чувствительнее. Такой. Как бы стоит из таких звеньев. Видите, все что угодно крутится, она не меняет своих качеств. Это примеры того, как чудеса в природе мы наблюдаем, и вот мы учимся таким образом. Учимся что-то подобное сделать, как птица летает, или как паучья нить, такую антенну сделать мы можем. Вот это наблюдение. В соответствии с нашим органом вижу, мы знаем, что есть какое-то продолжение. Зрение может быть лучше, слух может быть лучше, размышление тоже может быть лучше. Поэтому мы предполагаем. Того, чего не видим, мы должны предположить. А может быть вот такое вот. А есть ли жизнь на Марсе? Мы не видим, не можем так глазами посмотреть или потрогать, но мы думаем об этом. Если жизнь есть на Земле, то возможно есть жизнь на других планетах. Предположение, гипотеза. Это аннумана называется процесс. Из наблюдений мы делаем следующий шаг. Предполагаем что-то. Это называется эмпирический подход. Методом эксперимента, опыта. И сначала гипотеза, а потом нужно доказать, проверить на практике. И тогда все научно, все закончено. Например, мы не знаем начало жизни, источник Вселенной, это за пределами нашего восприятия, но мы можем предполагать, что Вселенная зашла из какого-то одного источника всего, вот его расширяющейся природы, похоже, из одного какого-то места возникло. То есть мы анализируем таким. Живое существо, как клетка, вот самое простейшее, как оно возникло? Не знаем, не видели, но возможно, предполагаем, это сочетание каких-то элементов химических, молекул, атомов, и может быть, если в лаборатории сделаем такое, она оживет, но не оживает пока. Пока эта гипотеза не подтверждена практически никак. Но существует, потому что другой пока нет в мире науки. в мире вот обычной науки, другой, другого предположения и догадки не существует. Откуда взять жизнь, например? Итак, этот мир восприятия и догадок. Ум, видите, тоже имеет пределы. Чувство и ум имеют пределы. И третий путь познания этого мира, окружающего и самого себя, это шабда прамана. Так он называется. На санскрите шабда буквально звук. Прамана – авторитетный звук, не любой звук. Нет. Не то, что собака залаяла на улице, я получаю какую-то информацию. Эта ступень выше считается этих трех. То есть пратьякша, анумана выше, еще выше, вот это шабда прамана. Что здесь имеется в виду? Это самый высокий как бы, метод познания мира. Лучший. Лучше уже не бывает. Все. Завершающий этот процесс. Шабда прамана мы слышим от того, кто знает. Все. Все просто. Это элементарно. Без всякого напряжения. Но единственная задача – найти правильный источник информации. Ну, например, мы принимаем на этом шагу какую-то информацию с полуслова, с верой. Радио слушаем, принимаем. Вот по радио передавали тот и тот, и мы ссылаемся на авторитетный источник радио. Ну, конечно, по опыту мы знаем, что там тоже может быть искажение, но все равно мы, это шабда прамана, вот тоже быть, там даже не должны обманываться. Или написано в книге, или вот в какой-то газете, или ученые доказали. То есть я не знаю, как они там доказали, я, не, может быть, не знаю всех этих подробностей, я не ученый, но поскольку это ученые сделали, то я полагаюсь на их авторитет, на их ученость полагаюсь. Вот это называется, я полагаюсь авторитет, просто слушаю от них, уже вывод. И ученые потом показывают, какими методами они это изучают, что у них есть вот синтез там всевозможных элементов, они комментируют их, наблюдают и делают какие-то новые вещи, объясняют, как это происходит, и меня убедили. Я говорю, а ученый авторитет, все. Шабда прама. Теперь они просто говорят, а я слушаю. И единственная задача, значит, найти источник верный. Мы говорили о Вселенной вчера, о человеке, но есть источник Вселенной, и нужно разобраться вот в этих двух началах. Что же выше? Энергии или источник энергии? Вот что же выше? Иерархию нужно установить. Если мы установим иерархию, мы знаем, куда идти. Вперед, назад, налево, направо, куда идти. Иерархию нужно. Нужно направление выбрать правильно для развития. Нужно, может быть, выбрать направление неверное вниз. Она нужна вверх, мы хотим подниматься в своем развитии. Так же, как современная цивилизация, она может ошибиться, это известно, в направлении. А в плане усилий люди могут совершать героические вещи. В истории известно, героев немало. Если выбрать на правильное направление, то успех будет, конечно же, гарантирован. Значит, вот все дело в этом. Где же это правильное направление? И веды говорят, что нужно стремиться к абсолютному пониманию мира. Не относительному, а абсолютному. Что такое относительная истина? Это истина, которая хороша для меня. Для других не знаю, для всех времен подходит, но для меня она хороша. Поскольку для меня это хорошо, я говорю об этом всем. На что в ведах написано? То, что пища для одного, яд для другого может быть. Относительная. Поэтому люди могут спорить, не соглашаться, не просто спорить, воевать даже могут, убивать могут друг друга за свою истину. То есть какую-то истину провозглашают, но которая не подходит для всех. Почему? Для одного человека она может подходить, для какой-то группы людей, для какой-то нации. Это известно также в истории. Какая-то нация может провозгласить какую-то истину, и начинается конфликт мирового масштаба, войны. Называется относительная истина, она противоречие создает. То есть человек не должен какое-то свое мнение и понимание устанавливать как абсолютную истину, говорит Фрейд. Пока он не осознал ее, пока не связал себя, свои желания с абсолютом, тогда нормально. Абсолютное знание – это то, что пронизывает все. Вот теперь нам нужно исследовать, что же это за все пронизывающие силы. Мы сегодня об этом говорим. Какие силы действительно для всех полезны, для всех важны. Не относительно, а абсолютно для каждого живого существа. Это будет высочайшим совершенством религии, говорится. Ну, религия буквально, нет слова употребляется, не религия, дхарма. Дхарма – это деятельность. Это можно сказать, что законы Вселенной и Всевышнего также. Дхарма – это природа. Дхарма – это путь, цель. Но основным понятием слова дхарма является природа. Природа. Вот разобраться в этой нашей природе единой человеческой. Какова же наша единая человеческая, духовная природа, жизни, любой жизни. Почему живые существа вступают в конфликт? Относительно истина. А где же абсолютные законы? Есть ли такие законы? Объединять нас всех и сделать сильным каким-то обществом, как единым целым. Сейчас есть люди, которые провозглашают единство всего мира. Миротворцы говорят, не надо враждовать ни с кем, мы все братья. В одной семье вышли из одного источника, космополиты. Люди. Они опираются на первый аспект Абсолюта. В этом говорится, три аспекта Абсолюта существуют. Вот первый аспект Абсолюта умиротворяет. Первый аспект. Это называется Браман. Осознание Брамана. То есть все есть изначально духовным. Общая платформа для нас – это дух. И общие законы на этом уровне означают вечность. Мы все вечные. Значит, не нарушай, не беспокой других живых существ, их как бы стремление к постоянству, к вечности. То есть не нарушай гармонии, мира не нарушай. Первое, значит, осознание мира, гармонии. А потом, следующий шаг, осознание уже вечности после. Сначала человек освобождается от всех страхов, а затем осознает вечность. Только после этого. Браман – это вездесущая энергия, пронизывающая и материю, и дух. Все. Все держится на нем. Что же это такое? Абстрактное, мы сейчас сказали, понятие браман, что есть такая энергия, что-то есть, что все это поддерживает и пронизывает. Что же это такое? Браман – это великий вселенский дух, разум. Человек, осознающий браман, видит все живые существа одинаковыми в вечности. Например, мы видим, что вот сейчас мы разные, не одинаковые. Но это временный момент, временная точка зрения. Вот на данный момент мы вот такие. Но уже в следующий момент мы меняемся. Так какие же мы на самом деле? Мы меняемся каждую секунду. То есть процессы идут и в мозге, и наше тело стареет, и то есть всегда идет либо развитие, либо... То есть все идет по программе, все развивается, все меняется. Джагат, весь мир меняется. Так вот, кто же мы на самом деле? В этом постоянном состоянии. Вот. Это значит, что мы просто существуем. Это сад. Вот что нужно осознать. Что мы все имеем право на существование. Вот это начинается мир. Энергия сад – это то, что нужно осознать. Что если вы уничтожите какое-то животное, что оно не перестанет существовать. Нужно нарушить его покой. Более того, по закону кармы вы должны получить реакцию точно такого же поступка по отношению к себе. Вы также будете обеспокоены, как и он. Значит, насилие увеличивает беспокойство, увеличивает страхи в этом мире и уводит от реальности духовной. Вот поэтому говорится, не убивай. Просто не то чтобы ахимса, не причиняй никаких беспокойств. Старайся вести себя так, чтобы никого не беспокоить. Вот это осознание будет сад, энергия сад. Если мы освоим принцип ахимса в мире, что мы почувствуем? Никто никому не досаждает, не угрожает. Мы почувствуем бесстрашие. Вот это платформа бесстрашия, начало осознания Бога. Пока мы боимся, то есть даже обращаясь к Богу, мы не понимаем ничего. И страх это делает. За болезни, может быть, в принципе. Человек идет в церковь, молится, Боже, я тяжело болен. Никогда в жизни тебя ни о чем не просил. Все решал сам, но теперь никто не поможет мне. И врачи отказываются. Но если ты есть, я не знаю, то помоги. Каким святым молиться мне? И человек от безысходности, от страха обращается к Богу. Причина – это страх. Здесь Бог признается как спаситель. А другая точка зрения – там Бог есть, скажем. Вечное существование, с его точки зрения, человек бросит глупости. Он уже вечный, чего он боится? Он просто находится в иллюзии. Вот в чем проблема. Он же как душа, он вечен. О чем же он просит? Тело рано или поздно все равно состарится и умрет. О чем же он просит? У каждого есть срок жизни. Видите законы кармы, видите, что молиться будет не о чем. Не о чем. Все предопределено и все будет происходить по предопределению. То есть с этой точки зрения это не имеет высшего какого-то смысла большого. То есть он беспристрастен, этот браман. У каждого есть свой срок. Рождение и смерть – это естественный закон этого мира. Но человек, не понимая этой платформы существования, этой энергии вечности, он боится потерять свое существование. Из-за иллюзии, потому что он думает, что я это тело, а тело оно умирает. Тело оно стареет. Поэтому осознание брамана значит, я есть дух. Он духовен, и я тоже духовен. Есть большое духовное, и есть маленькое духовное. Я. Я маленькое, он большое, и мы вместе качественно одно и то же. Мы существуем вечно. Сам вечно. Другой момент. Как проверить, что это вечность? Можно ли поставить эксперимент над вечностью? Проверить. Вечно это или не вечно на самом деле? Может, вы говорите, это вечно. Ну, давайте проверим. Ну, вот если будем сидеть вечно и наблюдать, это будет существовать вечно или нет? Это же невозможно. Эксперименту не поддаются. Тем не менее, есть другой способ. Веда предлагает другой способ определения. Качественное. Не количественное, а качественное еще и способ определения. Количество нужно, значит, бесконечное количество лет просидеть, чтобы сделать вывод, что этот предмет вечен. Это невозможно. Качественно за одну секунду вы определяете, что предмет вечен. Как? Неизменность. Его качество неизменность. Постоянство. И вот в Гите дается пример, что послушайте внимание, особенно те, кто философ. Это простой пример, но требует острого разума. Очень острого разума. Вот представьте себе. Вот рождается живое существо. Бабушка говорила, лохоток я родился. Вот таким был. А сейчас вот такой. Вы мне не узнаете фотографию. Тело изменилось. Я менялся на протяжении всей своей жизни. Постоянно. Ведь я же принимал какую-то пищу, дышал воздухом, пил воду, я что-то. И что-то выделял, обмен веществ. Смена тела. То, что ученые называют обмен веществ, в ведах называется смена тела. Тело меняется. Это одно и то же. Итак, все клетки тела изменятся, заменятся. Но через 7 лет уже будет новое тело. Мое я, то есть я сам в этом теле, не замечаю этой перемены. Я не замечаю. Меня это не касается. Меня это не затрагивает никак. Это все равно я. Мой внутренний мир тот же самый. Я, личность та же самая. Не кто-то другой становлюсь через 7 лет. Тот же самый я. Вот он доказательство, что это неизменно, постоянно. А тело меняется каждую секунду. Поэтому мудрецы говорят, тело называется асад, нечто несуществующее, постоянно. Если он то такое, то такое, то такое, то такое, то что это? А, асад называется. То стакан, то тарелка, то стол. Если вы видите, такой предмет вам попадается, ну как вы определите? Ну, это асад. Его нельзя использовать. Нет никакого предназначения. Он временный, потому что слишком временный. Этому вообще не стоит придавать значение. Все равно, что он не существует. И то, что постоянно, называется сад. Постоянство и вечность – синонимы. Значит, видите, можно это определить, что в теле есть что-то, что не меняется никогда в течение всей моей жизни. Я глубокий старик могу стать, но я могу помнить, что я был ребенком, я же не тот другой. Ну, еще раз подумайте, я не меняюсь. Возможно, он обогащается опытом, я согласен. Возможно, то, что я думал в детстве и сейчас, это разные вещи. Но я, носитель этих мыслей, этого опыта, тот же самый. Ну, в чем разница? В детстве он был как ребенок, а в старости он тоже становится как ребенок. Возвращается к тому же самому состоянию. То есть, носитель этого тела, всех этих изменений, один и тот же. Это то, что говорится в Бхагавад-гите. Вот это такой хороший пример. Отсюда следует этот вывод. Если в течение одной жизни этого тела я не претерпел никаких изменений, никаких, это означает, что после смерти этого тела оно продолжает существовать. Так, правильно? Ну, философы, логики, попытайтесь еще раз понять. Если это я неизменно в течение перемен тела, в течение всей жизни, то означает, что и со смертью тела оно не затрагивается этим состоянием. Вот и все. Это элементарно, это можно наблюдать. Однако, тип тела может измениться. Почему мы узнаем вот это тело, которое все же меняется? Потому что тип тела сохраняется. На какое-то количество времени тип тела сохраняется. Может быть, 50 лет оно сохранится, или 7, или 8, или 100 даже лет. Тип тела, и мы еще можем его узнать. Потому что тип остался прежним. Это тоже мужчина, да, все. Те же паспортные данные у него. Те же родственники, мы можем узнать по этим признакам. Та же национальность, образование у него такое, и работа была, мы можем узнать, да, но он как-то меняется, какие-то способы еще сохраняются, тип сохраняется, но потом меняет и тип тела. Получает новый тип тела, может быть, это уже женщина, будет, не мужчина, неважно. Может быть, вообще не человеческое существо, другая форма жизни. Это значит смена типа тела. Ну, разве мы не видим, что в жизни происходит то же самое, например, машина. Тип машины не меняется. Если мы на ней ездим, скажем, 20, 30, 40, 50 лет на той же самой машине, мы все еще узнаем, а, так это твой Запорожец. А? Твой Запорожец. Ты его купил в 1812 году, короче. Все понятно. Узнаем, это запорожец. Но разве это тот же самый запорожец, если вы ездите на нем 50 лет? Каждый день. Вы уже сменили все детали там, все колеса там, все детали двигателя. Это другой запорожец. Другая машина совсем. Но тип узнается. Запорожец. Тип машины. Также мы узнаем с вами тип тела. Само тело уже другое. Поэтому со временем часть информации мы забываем, связанные с этим телом, детским, юношеским, старческим, что интересы меняются в соответствии с переменой тела. Некоторые интересы меняются. Я могу сам наблюдать, что в детстве я бегал повсюду, прыгал, на столько энергии. Я дал тебе слово, помню, в детстве. Я помню хорошо, клятвую самому себе. Никто не слышал. Я в уме это покажу. Что мне было странно видеть, что все взрослые ходят пешком. Никогда не перепрыгивают через лужу, допустим. Я, который видел лужу, сразу разгонялся и прыг. Но почему взрослые этого не делают? Ну, скучно ходить. Ходят, просто ходят, курят, смотрят вниз куда-то, на работу, с работы. Канаву обходят, лужу обходят. Интересно. Мы пытались разыгрывать взрослых, но они только заявились в ответ. Подкладываем кошельки всякие, там, на ниточки, знаете, очень интересно. Мы с ними заигрывали, но они только заявились в ответ. И все наши шалости, они кричали, иди сюда, или уйди отсюда, или, что вы тут творите вообще? Они все выходили так вот, руками делали, палку брали, там, бросали на нас. Мы веселились. И я в детстве думал, я никогда таким взрослым не стану. Никогда вообще. Скучнейший народ. Ни веселья, ни понимания, ни радости у них, ничего. Прыгать не прыгают, бегать не бегают. И нам запрещают. И я подумал тогда, а вдруг, когда я вырасту, я тоже таким стану. Вдруг тоже не буду прыгать через лужи. Я буду злиться, когда кто-то будет со мной заигрывать или шутить. Например, подножку поставить же интересно в детстве. Вы на зиму идете, и раз подножку хлоп, и свалились. И нормальная борьба завязалась. Но взрослые так не делают, почему? Они идут, наоборот, поддерживают, чтобы не упасть. Но это же неинтересно. Интересно падать как раз, кувыркаться, знаете, валят. Нет, я таким, я подумал, надо запомнить вот эту вещь. Если я вырос, то могу забыть, видимо, об этом. Они же тоже были детьми. Я себе дал обещание, что я, когда буду взрослый, я буду всегда бегать, прыгать через лужу. Обязательно. Я это записал в дневнике, помню. Вот не забыть, вот такой год, такое число. Надо вот выполнить это. Чтобы не стало вот таким вот скучным человеком. И что случилось? Смотрите, сейчас я не прыгаю через лужу. Не то, что я увидел лужу и разгоняюсь сразу. Перед лекцией, знаете. Мне еще интереснее становится. Хотя мне хочется иногда, но я уже стесняюсь просто людей. Воздух не позволяет, мы говорим. А желания нет, а нежелания у меня есть такие же. Значит, конечно, тело навязывает какие-то определенные перемены, навязывает, но не означает, что я меняюсь при этом. Это навязанная ситуация. Например, как в гостинице. Вот, скажем, у кого-то есть деньги, просто пример. Есть деньги хорошие, что вы берете, хорошие деньги? Что вы берете? Какой номер вы берете, скажите? Ну, самый лучший. Какой есть тут? Денег много. Люкс. Там ванна, там джакузи, там все, что хотите. Там. Меню прямо из ресторанов. Номер приносит. Пожалуйста. Каналы телевидения. Ну, все, что нужно. Хорошо. Ну, а вот деньги кончаются у вас. Меньше денег. Вы должны принять другую квартиру, правильно? Вы вынуждены. Вы не хотите уходить в люкс, но вы смотрите, ну, так и не протяну долго вообще в гостинице. Так вам вообще на улице остаться. Нет, надо сменить класс. Ну хорошо, возьмем первый класс после люкса, подешевле. Еще денег меньше становится, и вы снижаете класс, вынуждены это принять просто. Вы не хотите, но вы вынуждены это принять. Теперь скажите, пожалуйста, вы полностью довольны, находясь в этом теле? То есть своим телом, так скажем. Вот не полностью, правда же, я не солгу, наверное. Знаете почему? Потому что ни в каком теле не умещаются наши желания. Нет такого тела, говорится в ведах. Во Вселенной физического, материального тела, в которого уместились все наши желания. Даже Вселенной будет мало. Поэтому мы говорим, не только Вселенная. Вселенная – это не высшее проявление. Если мы заглянем вглубь человека, мы увидим у него желания выше, больше, шире, чем даже одна Вселенная. Он даже за пределы Вселенной хочет заглянуть человека. Что же он ищет? Это странная вообще вещь. Я скажу, это очень странная вещь. Зачем человеку такие большие задачи перед собой? Это практичность. А тем не менее он такой. Вот ему нужна минимум вся Вселенная для познания. Никак. Вот такой маленький, но его не видно вообще в этой Вселенной. Даже этих всех звезд, на этих еще звездах еще человек живет. Ну, представьте, вот эта Вселенная, и тут вот как пыль в воздухе, вот пыль просто, знаете, густая в воздухе, планет. И только на одной такой планете живет человек, люди. Вот Земля, скажем. Такая одна только планета, как Земля. И на этой Земле много континентов, мы только на одном континенте. В этом континенте столько городов, поселков, деревьев, мы только в одном городе живем. В этом городе столько домов и квартир, мы только в одной квартире живем. Этот тот маленький мизерный человек думает, как покорить Вселенную. Как покорить мир. Странно очень выглядит, как-то нелогично. Тем не менее, это как факт существует, что человека потенции безграничные. Он ищет источник всего, это написано в Ведах. Атхата, Брама, Джидясух, так и говорится. Ты, человек, теперь должен найти абсолютную истину, не будешь представлять. Вот эти вот такое стремление в человеке заложено. Итак, это постоянная в человеке духовная энергия. Это она побуждает его искать дух, высший дух. Материя не удовлетворяет нас, даже в таком масштабе, как Вселенная. Потому что она просто материальна. Есть хороший пример физический. Я даже видел такую диораму, скульптурное изображение в Индии, иллюстрацию к этой маленькой истории. Вылавливают рыбу из воды. Такая история. Рыбу поймали, большую. И теперь эту рыбу пытаются как-то здесь устроить в этом мире. Учесть ее, конечно, потребности нужно, ее природу. И положили на ровную поверхность. Все, рыба отдыхает. Ты долго плавала, ждала. Да и целые моря, океаны переплывали и так далее. Теперь вот тебе какой-то комфорт предоставили. Полежи немножко, отдохни. Но рыба начинает тяжело, странно дышать. Это хуже становится. Может быть, ей жарко? Давайте попрыгаем воды. Или нет, веером лучше. Вода ведь мокрая, а вот веер хорошо. Нет, я еще хуже. Может быть, ей солнце печет. Ну, зонтик поставим. И так постепенно эту рыбу обставляют всевозможными способами чувственных наслаждений, чтобы как-то удовлетворить. Представляете, и дом, и квартиры вокруг, и бутылки, и рюмки, и тарелки, там, и мебель. Все это появляется, как у человеческой цивилизации, а рыба дышит все хуже, хуже и хуже. В чем же дело? Что ей нужно? Ну, в общем, ну никак ей не удовлетворить эту рыбу. А ей нужна своя просто естественная среда. Вот. Мне это очень похоже на человека. Вот что мы не получаем, еще хуже дышим, еще... У нас проблемы психологические. Сейчас физических меньше, комфорта больше, а психологических больше. Информация сейчас такая страшная, я даже говорить не буду. Это скажу, хорошо. Хотел уже лекцию просто прекратить, думаю. Ну ладно, буду продолжать, хорошо. Чтобы не разочаровывать меня. Каждый второй в крупном городе, такой как Петербург, второй, сейчас я слышал, вот, имеет физическое отклонение человека. Как вам нравится такая статистика. Хотя здесь трудно определить, кто сумасшедший уже, понимаете? Есть такая притча об одном человеке, об одном святом человеке, который был очень набожный в одном городе. И он молился Богу и прочее, и вот ангел спустился с неба. Только ему сказал, как Моисею в свое время. Через месяц здесь будет потоп в этом месте. Он еще удивился, потоп здесь? Здесь дождя не было уже целый год. Будет потоп. Та вода, которая выпадет и зальет все, будет непригодной для питья. Все, кто будут пить такую воду, они потеряют рассудок. Потом будет продолжаться вот столько-то дней. Запасись чистой водой на это время, чтобы не потерять рассудок. На себя, на свою семью. И можешь предупредить каких-то людей. Вот у тебя есть такое право. Ну а многие люди обречены будут потерять рассудок. Человек сразу вышел на площадь после этого днем. Люди, у меня тут видение, ангел приходил, он предупредил, потоп будет, буквально через месяц все зальет, все затопит. Сумасшедший. Какой потоп? Мы живем в таком регионе. Тут дождя ты не дождешься все лето. Он о каком-то потопе говорит, да чего вообще слушать? Он там молится, непонятно чего дошел, с ума сошел. Но через месяц хлынуло такое с неба. Все залило, какая-то вода красная какая-то, запах у нее странный. И пить невозможно, но пить больше нечего было людям. Они стали пить эту воду, использовать эту воду, и все за время потопа просто лишились какого-то рассудка, ясно. И один этот человек сохранил рассудок. Потоп ушел, вышел наш человек на улицу и понял, трагедия. Все люди посходили с ума просто. У них у всех психические отклонения. И тогда люди посмотрели на него. Какой-то он ненормальный, смотрите. Все люди как люди. А этот один какой-то, говоришь же, в семье не без рода. И все посчитали, что он сумасшедший. Этот человек вообще не знал, что же ему делать. И тогда он тоже напился этой воды и стал такой, как все, и все то. Какой еще? Что же? Где считается сумасшедший? Кто такой сумасшедший? Давайте разберемся с этим вопросом. Кто же сумасшедший в этом помещении? Лектор. Вполне возможно, я не представляю, надо, мы же предполагаем, это же гипотеза. Гипотеза допускает беспристрастность к каждому применимо. Ну вот давайте разберемся. Сумасшествие. Кто-то должен быть сумасшедшим здесь, должен. Сейчас найдем. Как определить сумасшедшего? Ну там руку тянет, он уже согласен, что сумасшедший. Я тоже согласен, что сумасшедший. Бываю. Время от времени. Но иногда есть просветление. Знаете, есть, когда человек на выздоровление иногда просветляется все-таки, а потом снова возвращается. Вот у меня сейчас такое состояние. А кто-то без просветления, без просвета. И для него кажется, что как раз все это остальное сумасшествие. То есть такая вот иллюзия, что как же определить эту точку опоры истину человеку самому. Определение сумасшедшего, послушайте внимательно. Это тот человек, который считает себя тем, кем не является. Правильно? Верно? Ну вот, кто был в сумасшедшем доме? Ну просто, как экскурсия имею в виду. И вы знаете, что там люди что-то о себе думают. Ну, неадекватные. Там, например, есть Наполеоны. Есть люди, которые уже ждут вертолета, который за ним должен прилететь с папкой ходить, с особо важным заданием, допустим. Ну, мы смеемся, но это болезнь. Это больные, смертные ними не будем. Вот такие проявления сумасшествия. Есть гении, очень много гениев, которые пишут стихи и прочее. Я знал одного такого гения лично в мире художников. Поскольку из мира художников, я расскажу эту короткую историю. Наше художественное училище, когда мы были студентами, имело 3 этажа. Первый этаж был для первого курса, второй для второго курса, ну а там выше были старшие курсники. Туда нас никогда не пускали, младших, младших, но нам было всегда интересно, что же там они делают, творчество посмотреть. Но нас сюда не пускали, выгоняли сразу. Но однажды я все-таки проник туда. Уже после занятий, как-то запозднился, не знаю, что там, то ли я убирал аудиторию, остался один. И слышу, там что-то наверху происходит. Пойду посмотрю. На 3-й этаж. Я открываю дверь, потому что я боюсь, потому что преподаватель лишь не ничего. Открываю дверь и вижу чистую аудиторию. Все очень красиво. Убранная хорошо. То есть нет там никакой постановки, ни работы творческой. Но стоит одна картина. Как вот выставка. Такой большой мольберт и одна картина очень хорошо тут поставлена. И 2 человека перед этой картиной. Один с бородой такой художник уже, маститый. Другой поменьше. И они о чем-то живо говорят. И этот маленький поменьше увидел меня. Так, говорит, ну-ка иди сюда. Так, мне властно, старший курс, я молодой, ну хорошо, я захожу, меня зовут. Так, говори, только честно. Я столкнулся, что здесь, когда вы влип от какой-то истории, меня втягивает ситуация. Что должен честно сказать вообще, что-то здесь как-то тайно. А этот, который с бородкой повыше, он так говорит мне, молчи. Мне очень хорошо. Меня еще даже ни о чем не спросили, уже молчи, говори. Что должен сказать, ты заранее говоришь, лучше молчать. А на картине нарисована интересная вещь. То есть это хаос, это хорошая рама, но нарисован какой-то бред. Но даже не бред скорее, а вот, ну как ребенок, ну что-то такое наивное, простое, не художественное. Там нарисована черным цветом атомная бомба. Как дети рисуют. Там даже объема нет, просто вот черной краской нарисованы такие вот формы. Буква А, значит, это атомная бомба. На каком-то сером фоне, таком наляпанном. И все это перечеркнуто красной линией, вот так, крестной линией. Ну, то есть, я идею сразу понял, что атомной бомбы, ну, нету, все. Это все адекватно, все это разумно, кажется, нормально. Мы тоже скажем, не надо атомной бомбы, то есть, ну, согласны, тут никакого сумасшествия нет, все нормально. Но, оказывается, вот этот маленький человек, который написал эту картину, такого корняковатого вида, он хотел стать гением, художником. Не просто он хотел создать что-то гениальное. В этом был его высший смысл жизни. Он сказал, дал себе слово, если я не стану гением, я повержусь. У меня же было до этого 2 попытки самоубийства. Я не знал, как мне, просто ничего не знал об этой жизни, об этой истории психологической. И вот у него была 3-я окончательная попытка. Если уже сейчас его не признают гением, то он уже точно должен будет вот гвоздь вбить и где-то повеситься. Ну а в его группе, его сокурсники прекрасно знали, что этот человек немножко вот странный. Не нужно осторожно, лучше сказать, что гений, чем не гений. И вот такая ситуация, говорит, говори честно, а говорит, мол, лучше молчи. Я ничего не мог понять, я вообще был глуп, мне было 16 лет. И этот маленький меня спрашивает, говори, как, на твой взгляд, эта картина? Сразу говори. Как эта картина? Ты вот начинающий художник, ну ты скажи мне, как тебе эта картина? И я растерялся, говорю, ну, не картина, это просто плакат. Но так оно и было, если так уже адекватно говорю. Он сказал, все. И тут же меня схватил это побольше через бородкой, за руку, вывел из аудитории, закрыл дверь, говорит, кто тебя тянул из аудитории? Ты чего сюда вообще залез? Ты не понимаешь, кто это? Это самоубийца вообще. Я испугался. А я тут-то что? Вот ты сказал, нет, теперь он все, он повесится где-нибудь сейчас пойдет. Уже два раза из петли вытаскивали этого человека. И тут у тебя еще нелегко, черт какой-то принес. Чего ты тут лазишь по этим аудиториям? Ты юридическое место. Я мне вывел круг оттуда. То есть, смотрите, мысли человека как будто нормальные. Но оценка, самооценка ненормальная. Кто-то немножко руками лечит, все, он уже Иисус Христос. Уже оценка странная очень. Кто-то вот малейший превосходство имеет, думает, все, я теперь должен управлять миром. Если я хоть что-то чуть-чуть знаю. Это сумасшествие называется. Неадекватное понимание самого себя в обществе людей. То есть разберемся, а каково всегда будет адекватное представление о себе? Какая установка будет правильная, здоровая, которая никогда не навредит ничему окружающему? Не увидит никого из равновесия и меня никогда не посадит в лужу. Иисус приводил пример. Заходите в какой-то зал, общество, не садитесь на передний ряд. Это неправильная самооценка. Если даже вы достойны этого, смотрите, вы можете быть достойны этого, но не вы должны это решать. Вот это сумасшествие уже. Решить должно общество. Если вы сядете на первый ряд, то, может, придет кто-то более уважаемый. И вам скажут, вежливо скажут, дорогой, вот пересядьте подальше, тут есть более уважаемые люди. Вам будет стыдно присаживаться. Садитесь на последний ряд. И вам скажут, дорогой, вы такой уважаемый, но что же на последнем ряду? Давайте поближе. И вам будет приятно, всем тоже приятно. Вот это вот правильная позиция. Правильно, не сумасшедшая позиция. Сумасшедшая позиция, когда все вперед лезут. Какие-то товары там выбрасывают на улице. Сейчас вот их не выбрасывают, а продают. А раньше выбрасывали, потому что расхватывали люди. Выбрасывали. Он не покупал, а доставал. И люди просто через голову это делали. Это сумасшествие называется. Порядок другой. Позиция правильная, я слуга. При всех обстоятельствах слуга. Это гармония. Кто сейчас руководствует таким принципом? Почти никто. Это мир сумасшедших людей. Так кто сумасшедший в этой аудитории? Практически все мы. Нам нужно лечение пройти. Вот мы пытаемся установить диагноз, назначить лечение. У нас вот такая встреча для этой цели. Потом пропишем рецепты каждому. Я еще сам не совсем здоров, я сразу признаюсь. Ну, рецепт уже знаю. Иногда мне тоже кажется, что я какая-то величина. Необычная. Потому что люди могут такое говорить. Как Акбар, знаете, великий же. Акбар. Ну, имя еще значит. Переводе великий. Аллах Акбар тоже говорят. Акбар великий. Это император был такой в истории. Очень талантливый, очень мудрый человек, сильный. Но даже он попадал под влияние ложного эго, ложных представлений. Один царь к ним пришел, подчиненный, и попросил что-то. Акбар, не могут мне помочь? Вот нужно то-то, то-то, ты же император, ну помоги мне. Ну, Акбар, хорошо. Как обрадовался этот царь, вот, видели его. Ну так, с такой благодарностью, Акбар, ты на самом деле великий, вот, вот твое слово, твое имя совпадает с твоей сутью. Ты даже для нас более великий, чем Бог, чем Аллах. Он сказал и осекся. Потому что Акбар шлицизм. То есть он поверил в это на какой-то. Ну, какой-то крамола, но ему приятно было. Он сказал, погоди. Ты это можешь доказать или как? Ты сейчас такое сказал, ты отвечаешь свои слова? Но император впереди все-таки. Нельзя болтать всякую ерунду. Говорит, конечно, я докажу. Сед нашелся в этом ситуации. Вот если я у Бога что-то прошу, я не всегда получаю. А если у тебя прошу, я всегда получаю. Поэтому для меня ты, Акбар, ты более велик, чем Аллах вообще. Ну и он победил в этом разговоре и счастливо ушел, получил желаемое, а Акбар задумался. На самом деле, вот люди молятся Богу, ничего не получают. А придут ко мне, получают. И он начал думать, а на самом деле, может, и более великий. Но он понимал, что крамола, но как-то вот логично вроде. Он сумасшедший, кажется, же все правильно. И тогда он решил, надо что с этим делать. Если я так буду думать, будет проблема какая-то. Либо оно это истина, либо это ложь, нужно все поставить на место. И созвал совет министра.
важный вопрос, правительственное значение. Ну, правда, император с ума сойдет, то есть общество непонятно, куда пойдет. Итак, вопрос. Ответьте честно на вопрос. Только честно, как в этом моем случае. Кто более велик, я или Аллах? Если я показываю другу, ничего не говорите. Лучше ничего не говорите. Вообще опасная ситуация. Если император уже попал в такое положение, вот сейчас, ну, как мы ответим на вопрос? Если мы скажем, ты не такой великий, как Бог, он может обидеться, раз. Гнев. А если ко мне более велик, чем Бог, он потребует объяснения, как мы это докажем. Ну и ситуация. И все надо что-то как-то. Сказали, это ситуация, сложный вопрос, сейчас не можем ответить, уже подготовка специальная. И стали как-то вот выкручиваться, ментальные какие-то спекуляции. Акбар понял, боятся, ясно. Боятся, видно, по глазам испугались вопрос. Так. И все указали, он уже Бирбал знает. Что Бирбала не любили. Это двор мусульманский, а Акбар там, Бирбал единственный индус. И причем он занимает еще место премьера. Поэтому его эти мусульмане как-то хотели всегда вот поставить на место. Сказал, вот тут Бирбала спросил, но никак нет. Тут как раз выходит Бирбал и видит, ситуация сложная. Все, на нем сфокусировался, на последнем слове. Да, хорошо, Бирбал, говори, кто более велик? Я или Аллах? Что-то с Акбаром не то сегодня. Он нормальный человек, что-то не слышал. Кто-то ему что-то сказал, он поверил. Проникло куда-то в разум, вот сейчас он с ума сходит. Конечно, ты, Акбар, сказал Бирбал, без раздумий. Ты более велик. Все вздрогнули. Ничего себе, какой смелый человек. Как он ответил за свои слова? И Акбар даже протрезвел. Такого не ожидал, такого уверенного ответа. Докажи. Не докажешь, я накажу. А что тут не доказать? Это же легко. Если Бог, представь, если Бог, он такой великий Бог, захочет кого-то выгнать за пределы своего творения, он не сможет. Потому что везде его творение. А если ты захочешь выгнать за пределы своего творения, ты сможешь. Ты более велик, чем даже Аллах. Так он не посрамил ни Аллаха, ни Акбара. Правда. Ну то есть мы приводим истории, примеры того, как человеку свойственно иногда впадать в заблуждение. Или, как мы говорим в этом контексте, быть немножко сумасшедшим. Неадекватно видеть реальность вокруг себя. Обычно это называется ложное эго. Неправильная самооценка. Либо слишком приниженная, либо слишком завышенная. Но свою позицию в этом мире практически никто не знает. Ни великие ученые, ни великие политики, никто. Все что-то о себе думают. И знаете, чем сопровождает, чем заканчивается такая точка зрения неадекватная? Глубоким разочарованием в жизни. Особенно, когда человек стареет и находится на пороге смерти. Самое тяжелое. Когда рушатся все концепции о себе и об этом мире. На самом деле, не только перед смертью. Те люди, которые строили, скажем, коммунизм, какую-то формацию провозглашали и посвящали этому жизнь, все они были разочарованы. До глубины души. Многие упали на самое дно социальное общество. Потеряв веру во все. Просто спились. Знаете, вот, многие оказались в сумасшедшем доме с диагнозом. Я знаю таких людей. Их немало, как выясняется. Это не очень афишируется, но это факт. Например, знаю одного ученого, знал, потому что он уже умер. Это был известный ученый в какой-то области физики в Казахстане. Знаете, как он умер? Он в глубокой депрессии. Он вдруг понял, что все, что он делал в течение жизни, было просто глупостью. Хотя его ценили, ученые степени были, только он сам это понял. В течение времени, что все, что он делал, и думал, что он великий ученый, что полезное сделать. И он умер, потому что опустился в депрессию, перестал есть, перестал спать, он лежал, и несколько месяцев, месяца полтора последний, просто смотрел в одну точку. И все. Он просто сошел с ума. Просто не мог понять, зачем же я жил. Представьте, какие вещи происходят. Это потому что человек себя неадекватно понимает. Он столкнулся с реальностью, и он сокрушен. Видите, самое болезненное, самое плохое, что может случиться для человека, это потерять веру в жизнь. В счастье, в успех, в развитие. Мы живем только потому, что есть какая-то вера. Но эта вера, посмотрите, нестабильна у человека. Он то радуется, то печалится. Он нестабилен. Видите, это вера. Не просто какое-то восприятие, приятное, неприятное. Это его вера. Мы же верим, что должно быть счастливым. А счастье откладывается. Может быть, там в конце я буду счастлив. В старом, разрушенном теле уже больном. Тоже невозможно. То есть откладывать счастье нельзя. Нужно знать сейчас свою связь с источником этой вселенной, с вечностью. Вечность – это всегда данный, постоянный момент. Я есть, я существую всегда, при всех обстоятельствах.
Для этого я нет ни завтра, ни вчера, ни прошлого, ни будущего, есть только настоящее. Теперь давайте подумаем. Вы жили вчера? Будете существовать завтра? С позиции вечности никакого вчера не было. Вы не живете вчера, не живете в будущем. Вы живете всегда в настоящем. Вчера это просто ваша память. Это то, что осталось в памяти. Но живете вы всегда в настоящем. Вы всегда находитесь только в настоящем. Никогда не находитесь ни в прошлом, ни в будущем. Тем не менее, мне кажется, что я вчера жил, был. Вот человек был, потом умер. Ничего подобного. Душа всегда остается на своем месте. Кто она? Частичка Бога. Это дух, энергия. Это божественная энергия. Материальная энергия не является божественной. Дух божественный. Частичка Бога. Вот как ее описывают. А что это означает? Она непостижима, необъяснима. Божественная энергия за пределами еще разума человеческого. И тем не менее, это я, моя собственная суть. Это самоосознание. Понять невозможно. Возможно осознать себя. Просто понять рассуждениями невозможно. Но можно себя просто осознать на том уровне. Как? Через служение. Моя функция – части служить целому. Вот это называется служение духовное, оно отличается от материального. Материальное служение мы делаем всегда за какой-то плод, за что-то получить взамен. Согласитесь? Мы не будем ничего делать, не получаем награды за это. Плод какой-то. На работу ходим, потому что нам нужны деньги. Одна из главных причин. Хотя нам нравится работать, но мы без плодов деятельности не будем долго работать. Муж и жена тоже считают, кто кому сколько сделал, кто кому сколько не сделал. Там у каждого есть счет такой в уме. Иногда они это предъявляют. Теперь ты должен сделать это, а ты должна это, потому что я тогда это делал, ты тогда это делал. Они считают, они все помнят хорошо. Называется мышление кармическое, из кармы исходит. Деятельность и плоды деятельности. Вот все это оценивается. Душа вне этих законов, вне кармы, она называется акарма. Оно руководствуется только любовью к своей деятельности. Это бескорыстно. Вот это бескорыстное деятельство – самая трудная практика в этом мире. Почти невозможно для обычного человека. Бескорыстно что-то сделать, чтобы вообще даже забыть об этом. Не бывает такого. Ну да, я сделал бескорыстно, но я запомню. Я еще посмотрю, вы сможете так же бескорыстно по отношению ко мне сделать? Я же бескорыстно, помните тогда бескорыстно? Бескорыстно означает, что вот это тебе на самом деле принадлежало, а не мне. Тебе. Мне это не принадлежало, это тебе, твоя доля была. Просто я ее забрал у тебя. Нечестным образом, заработал больше. Но это тебе также предназначается Богом, твоя доля. Поэтому я должен тебе отдать бескорыстно. Вот это осознание таких вещей, что Бог, источник, отец всех живых существ, он распределяет эту собственность. А я ворую иногда. Ничего моего здесь нет. Есть только моя доля, и у каждого есть своя законная доля. Как есть пример двух братьев, я не знаю, где-то в Словении, что ли, этот случай произошел. Реальный случай, там даже храм стоит этим двум братьям. Люди приходят туда и учатся у этих двух братьев чему? Жили два брата. Один был женат, другой холост. Но одно было там много детей, у другого вообще не было. И было у них одно поле пшеничное. Выращивание пшеницы. А урожай делили ровно пополам, 50%. Один, 50%, другой. И вот этот неженатый брат думает ночью, когда спит. Не может спать спокойно, что он думает. Как же так? У моего брата большая семья, а у меня нет семьи. А выражение либо пополам. Ну, нечестно. Ему-то больше надо, чем я. Ну, конечно, кормить семью, там много детей. Ну, никого нет, зачем я? 50%. Я же ему говорю об этом, он не соглашается и все равно дает мне 50%. Ну, он говорит, нет, я вообще негодяй, я не могу так больше. И он ночью просыпает, поднимает, берет мешок с зерном с амбара своего и подсыпает ему. Каждую ночь подсыпает мешку. Иначе брат не согласится. А этот женатый брат тоже плохо спит. Вот мой брат не женат, а я жена. Делим урожай пополам, несправедливо. Вот у меня на старости лет хотя бы дети позаботятся, у них же никого нет. Ему нужно больше накопить, хотя бы на старости лет. Но если я ему говорю об этом, он не соглашается. Упрямый. И он ночью тоже поднимается, не так много. Я не годится. Берет мешок зерна и подсыпает ему каждую ночь. Друг другу подсыпают. Зерно.
То есть количество зерна у друг у друга не уменьшает, не увеличивается, верно же? А любовь увеличивается. Вот о чем Веда говорит. Вот для чего предназначена деятельность. Для того, чтобы увеличилась любовь, а не жадность, например. То есть мы должны же улучшить свои качества через деятельность, не ухудшить, очиститься. Она предназначена для нашего возвышения, очищения. А она только бескорыстная деятельность может сыграть такую важную роль в нашей жизни. И там где-то ночью они встретились, на лицом к лицу столкнулись. С этими мешками. А ты что сделаешь? Да, гуляю. Вот что-то не спится, хотел. Да я тоже вот с этими мешками, они крутились там. И выяснилось, что вот они это занимались всегда этими самыми. И вот люди узнали об этом, и там храм поставили. Вот так нужно жить, вот пример. Это маленькие примеры того, что у людей есть энергия бескорыстия, у каждого. Но что мешает нам проявить ее? Только недоверие. Мы не уверены. Люди воспользуются правильно тем, что сделают. Соломон об этом еще говорил. Это вообще вывод жизни Соломона был. Знаете, что Соломон сделал? Аналогов вот в мире, в библейском, нет того, что он сделал. Он сделал самую великую вещь. Он построил храм мира. И все народы к этому помогали. Это был самый разумный царь за всю историю Библии. Разум получил непосредственно от Бога. Бог говорит, что хочешь от меня? Видение у него было. В рай попал, увидел там Бога. Говорит, что хочешь, проси, все получишь. И дай мне разум. Все другие просили власти, чего-то, говорит, дай мне разум. Бог, там вот такой разум, что люди из Египта, цари, другие приходили, посмотрите, просто послушайте его и поражались. На самом деле это великий разум, не говорит. Он все видит, все понимает, Боже мой. Он совсем установит мир. Такой разумный царь. И что же сказал Соломон, когда умирал? Интересно, наверное. С горечью он умирал. Что говорит, я не уверен, как потомки воспользуются тем, что я сделал. Вообще осознают ли они это? То, что сделал. И знаете, он был прав. Храм был разрушен сразу же после ухода. Вся его семья большая раскололась на части из-за власти, желаний политики. Не были так бескорыстны. И все, налетели варвары, все эти княжества разрозненные, уничтожили, сняли землю. Один только остался проект этого храма, описание Библии имеется, подробно написано в Библии. Как он устроился, чего это все состояло, и можно воображение нарисовать даже. Это великое было сооружение, прославляющее Бога. И тем не менее, видите, его бескорыстная деятельность на этом и закончилась. И вопрос веры. Соломон не был уверен, что люди правильно воспользуются. Вот такая же проблема с богатыми людьми, которые могут что-то делать как альтруисты. Знаете, как богатство накапливается? Не работая в стиле жадности. Что урвал, спрятал, урвал, спрятал. Не так. Так вас разгромят рано или поздно. И деньги отберут. У людей, у которых вы это отобрали просто. Рано или поздно так случится, как с капиталистами. Коммунисты поднимутся, возьмут винтовки и все. И все национализируют. Это карма называется. Не так. Путем благочестия накапливается. Когда деньги приходят сами. Вы настолько нужны в этом плане, настолько бескорыстны, что люди просто сами поддерживают вас. Вот и все. Вот это уже богатство истинное, которое вы не потеряете никогда. Оно поддерживается обществом. Все знают, что вы должны быть таким богатым. Потому что вы очень полезны всем. У вас разум, который думает бескорыстно о других людях больше, чем о себе. Конечно, он должен быть богатым. Конечно, он должен управлять миром. Если он думает обо всем обществе, да, пусть нашим президентом, все ясно. Видите, по степени бескорыстности люди поднимут вас сами. Это не так, что я стану бескорыстным и потом стану президентом. Такого не бывает. Нет. Человек не планирует такие вещи, он просто планирует служение. Чистое, преданное, любовное служение. Написано в Писании. Планируйте. Чистое, любовное, преданное, вот такие термины. Одним словом называется бхакти. Но перевода аналога нет на русский язык, эквивалента точно. Поэтому переводится вот так, несколькими словами. Чистое, немотивированное. За этим не должно быть какого-то корыстного мотива. Чистое. Беспримесное чистое еще к тому же. Абсолютно чистое. Любовное служение. С любовью нужно делать. Например, великая личность. Как она оценивается, согласно Ведам? Что для великой личности является самым плохим, когда он теряет репутацию и положение? Жадность. Эти вещи совместимы, скажите, великая личность и жадность. Это интересный пример, чтобы понять, что это такое жадность для великого человека. Представьте, встречаете какого-то красивого очень человека, красивое тело, лицо, руки, все, голос, все приятное, все потрясающе. Красавец человек. И вдруг замечаете, разговаривая с ним, на руке. маленькое пятнышко, белые проказы. Если честно, отвратительно. Вот это жадность для великого человека. Самое главное фактически избавиться от этой жадности, от этого желания атяхара, накопительства, накопительства, переедания, накопительства, деньги, вещи, пища, деньги, вещи. Столько не нужно человеку. Сколько он ест, сколько он имеет вещей, сколько он имеет денег, многие люди. Это не нужно на самом деле. Но из-за жадности нужно. В мире жадности вы не сможете по-другому жить, верно же? Если все раздадите, то вам уже больше никто ничего не даст. Потому что в мире жадности живешь. Мы опираемся на цивилизацию жадности, поэтому говорим, таков мир. А сами-то хотим жить в атмосфере любви. Мы не хотим в таком мире жить. Мы устраиваем себе семью, чтобы были дети, чтобы была любовь. И там мы просто даем. Вот там мы хотим быть. Там мы чистое, бескорыстное, беспримисное, преданное служение. Но даже там какая-то выгода сохраняется. Один молодой человек, не так давно, в Канаде, насколько я помню, подал в суд на собственную мать. Ему 18 лет, что ли, может меньше. Суд подал на мать, каков мотив? Причина, как бы, как называется, обвинительная, как это называется? Иск, вот, таков иск. Мать родила меня в этом мире без моего спроса. Я появился в этом мире, в этом идиотском мире, говорит молодой человек. Из-за нее. А она меня не спрашивала вообще. Это такой эгоист, страшный эгоист, то, что он что-то хочет от матери, мать не может ему дать, столько он хочет, говорит, а тогда ты во всем виноват, я тебя обвиняю. И он подал иск, чтобы мать заплатила ему 2 миллиона долларов. Или общество компенсировало этот недостаток. Потому что я не выбирал, не хотел рождаться вообще. Если бы меня спросили бы, я бы сказал нет. Но я родился навязанное рождение из-за моей матери. Она меня сотворила. Зачем? Поэтому я подаю иск. Общество мне должно или мать, ну, 2 миллиона долларов. И суд рассматривал такой иск, потому что по закону должен любой иск рассмотреть. Собирались судьи, терпели этого негодяя, так сказать, судьи там клокотало все, но они вот пытались по закону все это описать. И впервые в истории вот сейчас случилось такое в мире. Но другие, может быть, не подают иск на собственную мать, но думают то же самое, когда они ссорятся. Когда мать или отец критикует, говорит, а ты сам виноват, сами виноваты. Вы меня не спросили, я родился уже, зачем мне тебе? Лучше бы вообще не рождался, это ваша проблема. Менталитет то же самое. То есть даже в семье, даже между близкими людьми, трудно увидеть бескорыстные отношения. Даже среди родственников. Иногда это проявляется в экстремальных условиях, что в человеке есть такая энергия, и тогда он выживает. Смотрите, именно выживает бескорыстие в мире, а не жадность. Жадность не выживает. Похоть не выживает. Это конфликт, это войны. Это уменьшение жизни, это стресс, это болезни. А выживать это как раз любовь. В годы войны, например. Как тяжело людям было. Но иногда не говорили соседям. Если что-то случится, вот у меня есть дети. И сосед говорил, конечно, все понятно, мои дети. Твои дети, мои дети. Сколько вон таких примеров. Когда люди в трудных условиях, они выживают благодаря бескорыстию. Вот это уже жизнь какая. Даже поддержание какое-то общество. Когда каждый сам за себя, общество дробится на части, абсолютно истина дробится на части, каждый ставит свою точку зрения, все более эгоистичный, много противоречий, конфликтов в семьях. Между мужчиной и женщиной так и непонятно, как создать гармонию в современном мире. Все институты мира сейчас работают, чтобы сгармонизировать двух человек в семье, мужчину и женщину, и не получается ничего. Институты мира, психологи мировой величины не могут дать рецепта. Почему? Они не знают, что такое душа. Они же говорят, что такое мужчина и женщина. А знаете, что такое мужчина и женщина? Ничего хорошего. Если это без души рассмотреть, давайте без души рассмотрю, только не обижайтесь, потому что это искусственно. То есть душа это все может поднять на высочайший уровень, и мужчина и женщина, на уровень величия, славы настоящей. Что мужчина и женщина могут великими людьми быть. Великая мать, там, великий отец, там, да. Но без души это ужасная природа. Каждый мужчина без души предатель. Сейчас там, где мы живем, там на холодильнике есть такая маленькая открыточка приклеенная, там надпись. Береги жену. Потому что в следующем может быть еще хуже. Ну вот еще хуже, в следующем будет. Лучше береги та, что есть вообще. Лучше уже не будет никогда. Я так думают мужчины. Мужчина предаст свою жену рано или поздно. А жена съест своего мужа рано или поздно. Особенно в пожилые годы, потому что мужчина в пожилые годы теряет силу. Он силен, пока молод. Женщина выносливо сохраняет дольше, до старости. Она обладает силой до самой старости. Мужчина слабеет физически раньше, хотя в какой-то период времени он кажется сильнее женщины. Женщина еще, она сильнее и эмоционально. Она может пилить вас с утра до ночи, не устает. Никогда. Нет проблем вообще. Это такая машина, которую завести и остановить невозможно. Только вот силой, так мужчина, бабах, такой стресс, она, оп, вздрогнет, ну ладно, я пока помолчу. Потом снова начинает, снова. С другой стороны подойдет, в другое ухо будет говорить. И она съест его просто в старости. Ну, вы же читали, жил старик свою старуху, самую семью. Все началось с разбитого корыта. И закончилось полным провалом семейных отношений. То есть, что потребности женщины, они увеличиваются. Особенно тогда она предъявляет ему иск, когда он постепенно охладевает к ней. С годами. Ну, стареют люди. И уже он такой свежести нет, и уже такого внимания нет, и тогда женщина напоминает о себе. Ты должен то. Ты вообще-то меня всю жизнь угробил, поэтому ты должен то. Ты должен это. Ты должен то. Ты должен это. Сделай так, как я тебе говорю. Это не как вот дух вселяется в вас, и вы не можете ничего делать. Просто вот говорит и говорит, говорит, и, боже мой, ну что делать? Ну что, ну никуда не ехать, днем и ночью вообще. И вы в окно просто выбрасываете. Это жизнь вот женщины называется. Но я предупредил, без души мы рассматриваем. Это ужасная картина. Что на самом деле происходит, как потеря духовного знания, все, они едят друг друга заживо просто. Мужчина обманывает женщину постоянно. Он знает, как это делать. А женщина просто съедает его до мозга костей, пережевывает эмоционально. Поэтому люди, они страдают в таких условиях, живут. Они ругают это часто, обзывают друг друга. Ну, говорит, я это вот не специально, так вылетело мне из языка. Ты не такая, значит, ты немножко лучше, конечно. Но в тот момент, когда я готов убить на самом деле, пытаться объяснить эту ситуацию, сами не могут понять, чего это вдруг. Такая разница, то мы любим, то мы ненавидим. Как так? Почему так происходит? Как это все отрегулировать? Как? Можно ли вот постоянно нормально жить вообще спокойно? Себе? Нельзя, пока мы не поймем, что такое душа. Нет. От души вот эта сила духовная, которая может прощать, которая может бескорыстно что-то делать, которая может менять себя ради другого человека. Это духовная сила уже в человеке. Материальная сила – это просто выгода. Что приятно, то я к этому и стремлюсь. Все, что неприятно, я отвергаю. Жена приятна, я ее принимаю. Как только стало неприятно, пошла вон. Все просто. Все просто, по-предательски элементарно. Эта материальная природа, она предаст, говорит Саведа. А мы и носители этой материальной природы. Носители этого несовершенства. Поэтому Веда, конечно, объясняется, даже психология объясняется мужчине и женщине. Знаете, во сколько раз превосходит женщина мужчина? В плане разума и чувств. В 9 раз. Если мужчину возьмете за 100% возможностей, у женщины 900%. Сейчас меньше. Не гордитесь, женщины, сейчас у вас почти ничего не остается. Сейчас психологи современные говорят 120%, 170%, некоторые 180%, но почти около 2 раз она превосходит мужчину. Теряют сейчас женщины чувствительность, потому что подражают эмансипации, подражают мужчине. Это для них не полезно, видите? Еще одна ловушка Майи, что женщина хочет так наравне с мужчиной, ну, на внешнем уровне. Нет, у нее есть своя особая роль, где она незаменима, ее природа, ее дхарма существует. Она не должна предавать свою дхарму. Ради того, чтобы просто главенствовать каким-то таким образом. И когда она теряет чувствительность, вот эту вот привлекательность, именно вот тонкость натуры своей, тонкость мышления, тонкость эстетическую, она теряет эти тонкие энергии, она пытается привлекать грубо мужчину. Пока она ногу не покажет, мужчина не интересуется такой женщиной. Вот. Ну, я извиняюсь, но как проститутки, они как трастные уже не интересуют мужчину. Ну, а если она ногу покажет, мужчина заинтересуется. Вот таким вот образом они привлекают на какое-то время. Хотя бы уж так. И сейчас мир пошел в этом направлении. В этом. Вот как это. На Западе там. Но на Западе, кстати говоря, уже это останавливают в Америке. Уже в офис женщины не придут с мини-юбки туда. Или с открытыми какими-то частями тела. Что это уже известно, к чему приводит. И, то есть там уже есть законы, правила какие-то. Которые запрещают, но что уже здесь известны последствия этого всего. А здесь идет подражательство, хотя там давно уже люди пережили, уже выплюнули все это. Это не полезно для женщины вести таким образом. Также и мужчина, если он не оценивает женщину по ее внутренним качествам, а только по внешним качествам, это уже не мужчина. Есть другое слово, которое определяет этого человека. Джада. Буквально приводится придурок. Вы видите таких придурков, ну, сколько угодно. Женщина проходит, не оу, какие ноги, оу. Это придурок, вот. Это мужчина, который просто никакой ответственности, просто наблюдает, и тут же знаете, какие-то словечки у него там вылетают, это просто придурки. Попадает во власть вот этих вот ног, там грудей, там рук, там этих всевозможных. А женщины, поскольку они глупы в этом плане, как материальное тело, они довольны. Показывают придурком. Вот какая картина. Один придурок, другой вообще ненормальный. И они потом женят. Два придурка. И надеются, что у них будет хорошее потомство, они создадут, там у них какая-то карьера получится. Понимаете, они, на что они надеются, интересно? Опираясь на такую платформу. Ха. Вы же не можете строить на песке дом. Вы же должны фундамент сделать какой-то. Так фундамент – духовное знание. Духовное знание подразумевает все. Также знать психологию, понимать природу. Это все включается в духовное знание. Если вы видите глазами духа, вы видите все. Глазами материи вы не все видите. Знание не полное. Вы видите какие-то отрывки моментов знания. Так что такое женщина? В 9 раз женщина чувствительнее, чем мужчина. Это мистик по природе. Как я сказал, если эта женщина полноценная, если она целомудренная, у нее проявляется 500%. Она видит будущее. Она может лечить. Она знает, как защитить мужа, его репутацию на много дней вперед вообще. Она чувствует все. Видите, какая вещь? Она может возвысить человека, вдохновлять его. Своим общением, своими отношениями тонкими. Не просто формами, своим поведением, именно преданностью. Особая вещь. И человек, чувствуя силу вдохновения, совершает какие-то удивительные вещи благодаря общению с женой. Знаете, как боролись за Драупади? Драупади – это императрица мира в Махабхарате. Она стала императрицей, потому что вышла замуж за императора. Император завоевал ее. На своем вале было соревнование между кшатриями, воинами. Все воины хотели получить такую жену. Это была самая красивая женщина и самая мудрая. Одновременно и то, и другое. То есть в нее сочетали все женские качества. Это одна из великих женщин вообще Махабхараты. Всего 7 таких есть женщин в истории Махабхараты. 7. И Драупади одна из них. Но если почитать ее жизнь, будете поражены. Сейчас даже книга выпущена именно о Драупади. Отдельная книга. Ну, почитать я рекомендую. Это потрясающая вещь вообще. И Арджуна завоевал ее. Там было очень сложное задание. Нужно было попасть в глаз рыбы искусственной, чучело, под потолком, под куполом храма, то есть помещение дворца. И ниже этой рыбы вращалось колесо со спицами. И нужно было выпустить стрелу между спицами и попасть в глаз рыбы. Но не целясь прямо, а смотря в отражение воды колышущейся. То есть это было невозможно задание. Только Арджуна мог это сделать, пожалуй. Это был умысел царя Друпады, что он хотел, чтобы Арджуна завоевал ее. Это такое задание он сделал для кшатриев. И никто не смог это сделать. Хотя очень хотели. Особенно, знаете, кто хотел? Дурьотхана. Этот демон. И потом власть таки захватил этот человек. А потом погиб в войне. Его убили за это. Почему же так Дурьотхана хотел Драупади? Почему другие кшатрии так хотели Драупади? Скажете, любовь? Возможно, и нравилась красота Драупади. Дело не в этом было. Это такая вдохновляющая сила. Что имея такую жену, вы становитесь императором, естественно. Это большая вдохновляющая сила. Это ценность, большая ценность вообще. Иметь такую жену. В Ведах так говорится, что две вещи нужны человеку, чтобы стать счастливым полностью. Это хорошая жена и истинно духовный человек. Все. Успех полный. Итак, это не та женщина, которая будет сосать кровь у вас, пить кровь, тигриться. Давай деньги, давай то, давай это. Ты должен истощать вас просто. Это будет вдохновлять, и вдохновляя вы будете делать, она, естественно, это получит. Та женщина, которая требует негодяйка, тот, кто вдохновляет, это возвышенная женщина. Она не требует, она просто вдохновляет, и мужчина сам хочет это делать. Вот это отношение. Ну, иногда она вдохновляет, иногда она требует, бывает, она знает, как это все делает. Но вообще это вдохновляющая сила для мужчин. И благодаря этому происходит какая-то, видите, какой-то цивилизации, в материальном мире так устроено, что мужчина и женщина вместе могут быть хорошим союзом. А могут и разрушить всю свою жизнь. До основания полностью. То есть это вот есть риск 50/50 семейной жизни, у нас 50/50 возможностей развалить свою жизнь, либо сделать ее успешной. При этом эта любовь к Драупаде была необычной. Арджуна завоевал ее, но мать Арджуны имела 5 детей, 5 сыновей. Он сказал, Друпаль должна стать достоянием каждого из вас, женой пятерых. Но она сказала сначала неосознанно. Потом в процессе всего этого выяснили, вообще такое бывает, что у женщины пять мужей. Это нормально, нравственно. Собрались мудрецы, и они посмотрели прошлую жизнь Друпали и сказали, это предопределено свыше, она должна иметь пять мужей. Это не осквернит ее никак. Это самый чистый образ остался Друпали. Один из самых чистых образов женщины в Махабхаре. Хотя у нее было пять мужей. Служила пяти мужьям. Ну там уже другие законы общения между ними, там уже другие какие-то отношения. Нужно уже учиться этому. И Драупади так себя вела, что даже царицы Двараки спрашивали, как тебе удается удерживать внимание мужей только на себя. Они вообще никуда не смотрят, только на тебя. Их любовь к тебе не уменьшается. Что за мистика? Может быть, ты какие-то снадобья знаешь? Они шутили, не применяли это, но злые женщины применяют такие снадобья. Привораживают, там, отвораживают, они делают это все. Потом они шутили, чем ты привораживаешь их? Это Махабхарата. И Драупади рассказывает все. Царицам Двараки. Дварака это царство Кришны. 16 тысяч жен у него. И там каждая царица, это богиня Лакшми. И они, Драупади, как тебе удается? Сатьябхама, одна из главных жен Кришны спрашивает. И там интересная беседа. И Драупади, она говорит, что это самая трудная дхарма, самый трудный путь в этом мире, это путь женщины. Труднее не бывает ничего. Самая трудная путь женщины. Потому что женщина – это самое чувствительное существо. Если она травмируется, это глубоко. Если она счастлива – это также глубоко. Это глубже на в 9 раз, чем мужчина. Мужчина более независим от материи, а женщина более зависима от материи. Поэтому она больше страдает, больше переживает, больше преодолевает себя. Поэтому муж ей помогает тем, что он не такой чувствительный, как жена в этом плане, но зато потенциал использует в духовном развитии. Эти 100% у мужа подразумевают, что там под 100% еще 900 есть потенциальных. А у женщины 100 потенциальных, 900 проявленных. То есть у мужчины больше шансов развиваться духовно, больше свободы в этом смысле. И он обычно ведет за собой женщину, хотя женщина более продвинута в материальном плане, у мужчины больше возможностей в духовном развитии. Кроме того, психология мужчины и женщины может проиллюстрировать двумя зайчиками. Это мужчина, вот эта женщина. Вот мы сыграем кукольный театр. Разум и чувства, мы говорим. Это наша психология у каждого. У мужчины и женщины. Есть разум, есть чувство. Вот это будет разум, это чувство. Разум, чувство. Вот это. У мужчины работает так. Смотрите на это. Если он переключается на разум, чувства устраняются и не мешают ему. Оп. Все. Судья. Все, жестко ему смотришь. Чувства не мешают, сентименты не мешают. Но если он переключает внимание на свои чувства, разум устраняется постепенно и не мешает. Знаете, он хорошо устроен для работы и для отдыха. Когда работает, забывает об отдыхе, ничего не беспокоит. Жена звонит, дорогой, хватит работать, пора домой. И он же напомнит, переключить его. А если уж начинает наслаждаться, забывает о работе. Хватит отдыхать, завтра на работу. Это свойство мужчины. Либо так, видите, он... Работа и отдых. Прекрасно. За работы и отдыха. Работа и отдых. Теперь женщины, смотрите сюда. Тоже есть разум, тоже есть чувство. Но работают они одновременно. Ни для работы, ни для отдыха не устроены. Она беспокоится постоянно. Отдыхает ли, работает у нее. Одинаковое восприятие. Вот, вот так. Она не может принять решение. Она все знает, причем она же глубже. Все знает. Но решение принять для нее проблема, потому что если она ошибается, она себе всю жизнь не простит. Это глубина женщины. Поэтому она идет к нему, сделай так, как я говорю. Делай, как я сказала. Нет, ты не понимаешь, я знаю. Она в практическом отношении эксперт. Говорит, так, ты глупый вообще, ничего не понимает вообще, ничего. Прими решение, как я тебе говорю. Так. Сама она не может, она мужчину настроит. Сделай так, скажи так, прибей туда, принеси сюда, ставь сюда. Она руководит, а он делает, исполняет. Если мужчина ошибается, то женщина защищена. Я тебе говорил, я тебе говорил. Сама она защищена. То есть муж никогда не должен обвинять в чем-то жену. Для нее это все, это конец. Ее обвинить все на себе. И сама себе не простит, и она не сможет потом. Психологически это все выдержать труднее намного. Поэтому муж защищает и говорит, ну да, в чем ты виноват? Ты нормально все. Женщины и дети на одном уровне все прощают. Все нормально, все. А ты у себя виноват? Да, конечно, я там ошибся. Ему проще взять и сделать еще раз, без проблем. Ошибся, хорошо, по-другому делаю. Мужчина прочь. Известная проблема у женщин, которые одни воспитывают сыновей. И они не справляются, что сын, он же начинает творить странные вещи, это же мальчишка. И она знает, надо наказывать. А чувства не позволяют сделать наказание строгим. Больно сделать по-настоящему. Вот надо, и вот жалко. А ребенок прекрасно это понимает, чувствует. И манипулирует. Ну все ясно, я не могу. Идет к отцу, дорогой. Твой сын делает то-то-то-то-то-то-то-то-то. И она все ему указывает. У него, конечно, чувства устраняются, он судья. Скулы сжимаются, кулаки тоже. Боится, кажется, я перебрала. Нет, он хороший, просто, знаешь, так, отойди, я понял, уйди, ты не, хватит мне говорить, я уже понял. Он получил импульс, берет ремень и экзекуцию до конца отрывает, по-отцовски. Сурово. И она может там еще оттаскивать, не убьешь ребенка, он говорит, сейчас еще тебе достанется, иди. Судья проснулся, все, не остановили. Так она прибегает к помощи мужа, а муж прибегает к ее помощи. Как? Если мужчина только будет принимать решение, что свойственно его натуре, он станет сухим и жестким. Женщина размягчает существование, дает ему внутренний вкус жизни. Это просто природа. Если мужчина такой, знаете, вот просто грубый, женщина сделает из него более тонкую натуру. При соприкосновении, вот масло и огонь, сравнение. Масло — это мужчина, а огонь — это женщина. Веды говорят. Масло берете из холодного места, твердое, верно же? Можно вообще удариться и можно уши получить. И с морозилки достаете масло, это кирпич вообще. Убить можно кирпич. Но как только огонь появляется, масло становится мягким, уже не убьет никого. Растекаться может, чувства появляются какие-то. Единственная предосторожность. Это опасное сочетание масла и огонь, верно? При слиянии вместе возникает пожар. Неконтролируемый огонь может возникнуть. То есть вожделение может выйти за пределы семьи вообще. Если возбудить в себе чувства, вот эти мужчины и женщины также могут возбуждать чувства сверх меры, искусственно, занимаясь бесконтрольной сексуальной жизнью, то эта сексуальность начинает распространяться за пределы семьи, дальше, и вот весь мир начинает творить какие-то странные вещи. Кругом начинает это все расклеивать, показывать, все эти части тела, там, не знаю, в фильмах, там, кругом, и дети, им это не нужно, они начинают смотреть и рано включаться в это настроение. Она говорит, до 16 людей что-то тут не надо рано. Но они же все равно смотрят. Им интересно, о чем тут взрослые вообще говорят, о чем они думают. Они сначала там подражают, потом уже с 9 лет начинают заниматься сексом. Все, считают, что ваш ребенок погиб. Интеллектуально, как духовное существо, могут быть необратимый процесс. Это очень серьезная вещь. Сексуальная энергия самая сильная, как созидательная, так и разрушительная сила. И то, и другое может быть. Вот как человек ее пользуется. Поэтому нужны хорошие семьи. Хорошие, верные, поэтому есть такие законы верности и прочее. А как это поддерживается в семье? Регуляция таких отношений. Вот это знание. Как отрегулировать свою личную жизнь в семье, вот как чистоту поддерживать в семье. Семья должна быть самым чистым местом, где человек живет. Такого слова. Не самым грязным, а самым чистым. Без осознания Бога и души это невозможно сделать, потому что вожделение – сила непреодолимая. Без духовного знания эта сила не побеждается, не преодолевается. Поэтому осознание брахмана недостаточно. Я просто есть душа. Да, есть еще, спасибо. Есть аспекты выше. Это первый аспект познания абсолюта. Второй аспект познания абсолюта – это параматма, Бог в сердце каждого живого существа. Мы можем разговаривать с ним, общаться с ним. Этому нужно учиться. Вся жизнь человека – это именно вот эта вот школа взаимоотношений с Богом. От этого будет зависеть ваше взаимоотношение везде. И в миру жизни, и в семье, и с детьми. Это определение. Почему человек конфликтует с кем-то? Почему он не гармоничен? Это его отношения с Богом такие. А они отражаются уже во всем остальном. Вот и все. Есть оригинал. А от него уже все остальное исходит, естественно. Поэтому сначала нужно разобраться вот с этим моментом. То, что такое Бог в сердце. Как его услышать? Совесть. Совесть человеческая. Это уже параматма. Вот мы говорим об этом. Есть совесть человека. И этот порог совести нужно увеличивать, повышать. Вот оно развитие. У каждого человека на любом уровне есть какая-то совесть, верно? Это нужно развивать. Чтобы совесть была выше, выше, выше. Как запрещающий фактор. Как тот, кто отличает тоньше и тоньше, хороший и плохой, еще тоньше, прогресс. От грубых вещей до самых-самых-самых тонких, самых-самых высоких, когда уже различать материю и дух, все, тогда вы чистый полностью. Но хотя мы должны сейчас отличить, что такое правда, что такое неправда, что такое нравственность, что такое безнравственность, что такое любовь, что такое вожделение, давайте разберемся. Что такое жадность, что такое ответственность, кажется, что это одно и то же все. Что похоть и любовь кажется одно и то же. А жадность и ответственность одно и то же. А наглость и честность кажется одно и то же. Человек не может различить эти вещи, прямо противоположные по значению смысла. Это материя и дух. Вот так они проявляются конкретно. То есть научиться различать, как при помощи вот этой тонкой совести. Совесть должна быть такой, как скальпель у врача в руках. Вот кладете на ткань, и сразу она расходится. Вот такой острый разум. Это сверхсознание. Это интуиция человека, его тонкое, его глубокое, это сердце. Чувствительное сердце, которое нужно очистить до такого состояния, чтобы он мог видеть истину и ложь вот так тонко. Иначе пойдем в заблуждение. Одна маленькая ошибка в течение многих лет становится большой ошибкой. Она увеличивается. Ее потенциал увеличивается, как в математике. Дважды два, четыре вы написали, то есть пять написали. Небольшая ошибка. Но чем дальше вычисляете, тем больше она увеличивается. И в конце результат совершенно невероятный, ложный. А все было очень почти похоже на правду. Вот настолько тонко, чтобы не было этой ошибки. Это безошибочность исходит от абсолютной истины. Например, любовь – это абсолютный закон. Вот этому учимся. Он принял абсолютно каждому живому существу любовь. Видите? Ко всем. Абсолютно каждому человеку. Никто от любви не отказывается. Это невозможно. Если любовь проникает в сердце, это невозможно живому существу отказаться от любви. Даже, говорит, дьявол подчиняется этому закону. Он, конечно, избегает, потому что теряет силу демоническую. Но Фауст это описал. Фаусте. Это Мефистофель должен был забрать этого Фауста к себе. Потому что он душу продал дьяволу. Там был договор. Эта история описывается. И дьявол пришел. Мефистофель пришел. Но Фауст, его отвоевали ангелы. Как? Они стали сыпать лепестки цветов на дьявола. И пролили свою любовь на него. И он расслабился, размягчился, стал таким безвольным. Потерял силу демоническую. В это время его забрали в рай. То есть любовь, она уничтожает пороки в сердце человека. Ради любви человек может это сделать. Без этой цели изменить себя невозможно. Такой уж я родился, такой уж я и остался. Я ничего поделать не могу. Нет высшей причины, чтобы я менялся. Когда человек не находит в себе сил измениться. Даже элементарные пороки не может справиться с ними. Даже бросить курить не может. Уж куда это? Насколько человек потерял силу? Это результат того, что духовной энергии нет. Нет избыточной силы, могла бы, которая мог прибегать за помощью, за покровительством. Это дало мне возможность что-то делать выше того, что я обычно делаю. Развиваться. И эти сверхусилия духовной жизни, если они искусственны, они утомляют людей. Думают, боже, какая аскеза, какая ужасная там вообще философия. Требует полного отречения. Нет. Это любовь. Если вы влюбляетесь в кого-то, вы автоматически отрекаетесь от всех остальных. Разве нет? Автоматически. Если вы увидели что-то лучше, то от плохого вам не трудно отречься. Что ж тут трудного? Что ж тут неестественного? Это совершенно естественно. Если вы летаете высший вкус, то понятно, вам ничего вкуса откажете. Сами вообще. Вам не нужно говорить, не делай этого. Не кури, не пей, не сквернословь, не прелюбодействуй, не кради, не убивай. Не нужно этого говорить, если есть любовь. Все автоматически происходит. Это включает в это понятие. Ну, возлюби Бога, там есть все эти заповеди уже. Они просто раскрываются. Если хотите любви, то попытайтесь следовать этим заповедям также. Да, это постепенно может возродить эту любовь. Это уважение к живым существам, благодарность и так далее. Можно взрастить в себе эти качества. Но при помощи знания. В невежестве это не осуществляется. Поэтому параматма – это источник знаний. И затем через повышение порога совести человек может прийти к пониманию Бхагавана. Это третий, заключающий, завершающий аспект, как бы, ну, объект уже абсолютно. Это личность Бога. Знаете, что это знание о личности Бога в современном мире утрачено. Люди больше думают о Боге, а, конечно, о некой абстрактной силе. Ну, вроде судья, творец, все, что люди знают. Справедливый, хорошо. Но кто-то вообще о нем плохо говорит о Боге. Какой он строитель вообще? Какой он творит? Ну такой тут он творил вообще. Разные люди говорят. То есть Бог сейчас, это понятие Бог, утратило позитивный смысл. Осквернено какими-то неправильными поступками людей. Люди думают о Боге плохо поэтому. Негативно, либо ненавязчиво. А как описывает совет, кто такой Бог? Самое лучшее живое существо, Пурушоттама, высшее, лучшее живое существо, это живое существо. Но он не просто живое существо. Он не просто личность, он высшая личность. Это большая разница. Но он личность, он живое существо. Параматма, что значит? Пара высший, атма, душа. Не просто духовен, сверхдуховен. Итак, эти энергии, которые мы видим вокруг, они тоже исходят от Бога. Но он пара, он выше всех этих. Он еще ими управляет, полностью повелевает и обладает этими энергиями. Бхагаван, обладатель всего. Значит, он обладает моим разумом, моим телом, моим домом, моей женой, моими детьми. Он истинный обладатель всего. Поэтому моя семья – это его семья на самом деле. Это его семья. И поэтому я должен эту семью поддерживать от его имени. Поскольку мне это дается. Если я хозяин семьи, то это от Бога дано мне. И дети от Бога приходят, и жена от Бога. Это все освещается в жизни человека, становится священным. И тогда с этой позиции человек выполняет долг на очень высоком уровне, потому что Кришна, Бог, Кришна – все привлекающие, все прекрасные. Самый позитивный образ в этом имени заключается. Как бы в Творце можно найти недостатки, что в Творении, если кажется, недостатки, страдания существуют. Ну, Творец вот тот не учел, что мы вот, страдания. Зачем он строил мир так, что тут есть страдания? Мы уже не поняли это все. Но в Бхагаване вы не найдете ни одного недостатка. И тогда становится понятно, почему Творение именно такое, а не другое. Но ответы приходят. И они не оскверняют образы Бога. А наоборот, становится более великим, в течение этого знания, приобретение знаний становится все более и более важным для нас. Ну, моментом жизни, самым важным. А все остальное дается от него. Это имеет огромную ценность, то, что от него. Итак, если человек привяжется к красоте Бога, к его личности, то это поднимает его на высший уровень сознания, самый высший уровень сознания, самое прекрасное живое существо. Там сочетаются все энергии, их шесть достояний, описывают Бхагаван, тот, кто имеет шесть достояний. Абсолютная красота, абсолютная сила, абсолютная власть, абсолютное знание, абсолютное богатство и абсолютное отречение. Мы тоже обладаем, но не абсолютно этими качествами достоянием. Немножко у нас есть красоты, разума, силы, славы и так далее. Но у него это в безграничной степени. Вот это высшее живое существо. Где он находится? Повсюду. Везде. Кроме Бога ничего нет, говорит. Бог один. Но стану многим. Все это и есть Бог. Но он еще сам по себе выше всего этого. Удивительно человек. У него еще есть свое независимое отдельное бытие. То есть веды указывают на аспект Бхагавана, чтобы человек понимал аспект Бхагавана. Тогда цивилизация находит прочную опору. Чтобы идти на какую-то жертву, нужна причина. Без причины это невозможно сделать. И высшая причина – это любовь. Не деньги, а любовь. Сейчас, что люди ради денег идут на любые жертвы. На любые поступки. Могут даже убить друг друга за деньги. Легко. А вообще это нужно делать из любви. Жертвы слушать. Это смысл жертвы человеческой. Она дает усилия, потому что он любит, он благодарен. Это вот высшая энергия в человеке. И есть низшая энергия, чувство собственности, поэтому он хочет что-то делать, чтобы получить что-то. Тут же пошли вопросы. Мы можем переключиться с этой темы. О семье. Ага. Однополые отношения. Сейчас очень много таких пар. Почему? Что за этим стоит? Идет очень большая пропаганда по средствам массовой информации. Мир катится в ад в этом отношении. Это прямая дорога деградации. А это не трудно понять. Не сложно. Это вопрос количества вожделения в человеке. Как температура в теле? 36,6 здоровый человек. А 38, все, он больной. 31 уже бредит, он 40. Он вообще не понимает, что говорит. Также пониженная температура теряет силу. Вот вожделение человека должно быть на уровне здоровья. количество съедения.
Праведные цари в прошлом регулировали деятельность цивилизации, общества людей при помощи вот этого индикатора. Количество вожделения в обществе. Не знали, как его увеличить или уменьшить при необходимости. Сейчас они это делают подспудно, неосознанно. Они же эту рекламу делают там тоже, чтобы людей активизировать. Сексуальная энергия активизирует человека. Если вы хотите там много зарабатывать, там, знаете, все эти богатые журналы, все эти богатые квартиры, все эти богатые рекламы, всегда сопровождаются какими-то красивыми женщинами. Обязательно так. Значит, стимула нет все это принимать без пары. Сам мужчина, говорится в Ведах, может жить под деревом. Может всю жизнь проездить на телеге. Сам по себе он не заинтересован в каком-то прогрессе. Хотя имеет потенциал. Но когда появляется женщина, вот это сочетание создает прогресс. И если этим злоупотребить, что произойдет? Мы приводим пример. В стакане вода. Стакан — это будет наша семейная жизнь. Семья вот она здесь. То есть ячейка. Вот она. Там есть свои традиции, своя культура. А количество воды — это кама, это вожделение. Там тоже есть. Мужчина и женщина имеют такие отношения в семье. Это закон. Хорошо. Но смотрите, стакан, он имеет предел. Если мы будем глить туда воду чрезмерно, вода выйдет за пределы стакана, начнет разливаться вокруг. Вожделение начнет распространяться. Как это происходит? А просто человек вдруг замечает, что жена ему надоела, а вот чужая жена нравится. Что это? Просто вожделение пересекло эти границы. Пошло дальше. И кажется, я буду счастлив, если буду иметь еще кого-то. Ну пусть семья сохраняется, но еще кто-то мне не помешает иногда. Для вкуса жизни надо просто. Так? Хорошо, сделали уступку. Люди делают уступку, что вожделение непреодолимо. Практически непреодолимо. Без духовного знания нельзя его преодолеть, остановить. Это как слон идет на вас. Представьте, слон, вы же не можете его остановить. Он вас прижмет, и вы скажете, нет, ладно, я пошел. Туда, куда ты сказал. Куда ты меня толкаешь, мне придется идти туда. Это сила больше. Вынуждает человека. Хорошо. Приняли, ну, негласно, в цивилизованном материальном обществе, в Америке, где-то еще есть эти любовники, любовницы, это практикуют люди. Негласный закон, как бы, в светском обществе. Есть такие отношения. Ну, теперь-то люди довольны. К несчастью, вожделение не приносит удовлетворения. Оно не удовлетворяет, это как огонь. Сколько дров не клади, не удовлетворяется. Но это еще больше удовлетворения. Но сначала было вот разбитое корыто, дали корыто. Довольны теперь ты? Нет, еще больше недовольны. Ты что, не заметил про рыбу, что ли? Дали избу, еще больше недовольны. И чем больше мы удовлетворяем вожделение, тем больше огонь распространяется. Еще больше требует, еще больше требует, еще больше требует. Что же дальше? И когда человек интересует противоположный пол, и вожделение поднимается выше, его уже не интересует противоположный пол. С ним слишком много мороки. Это известно. Чтобы добиться противоположного пола, слишком много мороки. А они, как правило, еще должны понять друг друга, понимаете, познакомиться. Боже мой, столько ухаживания, столько времени надо тратить. И психологически нужно изучить друг друга эту... чувственных наслаждений. А однополые прекрасно все понимают в этом отношении. Им не нужно много времени, ухажерства какого-то и прочее. Все гораздо проще и эффективнее в плане наслаждений. Поэтому люди интересуют однополый пол. Это количество вожделения. Если у вас вожделение меньше, вы подумаете, какой ужас, боже мой. Разве такое бывает? Но стоит увеличить вожделение, вы скажете, нормально. Вы просто скажете, очень хорошо. Это вопрос вожделения, а не разума. Разум, он оскверняется вожделением и принимает такие решения, принимает как что-то очень дорогое. Любая отвратительная вещь, если смешать с вожделением, покажется очень ценной, очень привлекательной. Хорошо, уже можно с противоположным полом и с однополым полом можно. Что же дальше? Теперь-то, ну раз, все можно, все же довольны. Сейчас реклама идет, пожалуйста, все можно. И однополые, и разнополые, все можно. Теперь все будут довольны. Не будут довольны ли? Дальше что? А дальше он не имеет значения, какое живое существо перед ним. Мать, сын, отец, сестра, говорится, собака, кто угодно. Веда говорится об этом, что сексуальная жизнь довести до крайности разбору не имеет вообще. То есть человек может с кем угодно совокупляться. Такие примеры тоже есть, видите, это количество вожделения человека. Но раз уже все можно, теперь он должен быть доволен. Как раз будет больше сильно доволен. А что же дальше? А дальше человек становится Ганнибалом. Слышите такие истории? Очень скоро в России будут появляться такие люди. И уже в Петербурге был такой человек. Отловили его. Но это было несколько лет назад. Вот я был в Петербурге.
И по телевидению вот об этом и говорили. Предупреждали всех женщин города. Он напугал весь город. Предупреждали, дорогие женщины, будьте внимательны, не знакомьтесь сейчас, вот этот период времени, с мужчинами на улице незнакомыми. Есть очень обаятельный, красивый человек, разумный, хорошо одетый, очень опасный человек. Он находит женщину, привозит ее в квартиру, убивает и насилует ее. Затем разделывает на части, забивает в холодильник, в течение месяца съедает. Вот такой человек, которого остановить невозможно, он уже две жертвы. Через полгода его поймали. Были психологи, были камеры на нее наставлены, был опрос, было расследование, как такое произошло, что с ним случилось. Вы, наверное, сожалеете, спрашивают его, вот, так ваша жизнь теперь закончилась таким вот образом трагическим для вас, также вы получаете высшую меру наказания, понимаете, да, сами. И знаете, что отвечает человек? Говорит, вы меня никогда не поймете. Вот если меня сейчас отпустите на свободу, я буду делать то же самое. Это счастье и блаженство ни с чем не сравнимое. Можете представить, это называется вожделение, это крайность. Когда человеку нравится, доставляет такую боль другому, это наслаждается, съедает все это. Это форма насилия уже откровенная. Вот отсюда из вожделения исходит это вот отношение к миру такое. Когда другим больно, а мне хорошо очень. И теперь человек доволен. Это конец. Еще один шаг до конца. Называется атмахана санкрити. Самоубийца. Убийца души, главное. Атма, я, ха, убийца. Когда он прошел все эти уровни вожделения, дошел до крайности, он ненавидит мир для человека. Говорит, мир дерьмо. Помойная яма. Я все здесь испробовал. Это мой вывод последний. Он пишет с проклятиями какие-то там письма, записки. Есть фильм «Лица смерти», где снято самоубийство человека одного, как он прыгнул с крыши дома. И он там такие ругательства зажигал. Такие проклятия. Он просто упал. Прям на глазах у своей жены. С таким чувством, значит, атмахан. Так откуда берутся такие убийцы, самоубийцы? Вот начало хорошее. В России уже считается протеец. Однополый брат. В Финляндии даже правительство сказало, как можно делать детей таким образом. То есть ребенка берут, конечно, там откуда-то со стороны и усыновляют там. Там есть мама и папа. Как будете воспитывать детей? Кто-то думает об этом вообще? Кто-то вообще об этом думает? Вообще, здесь не поминает, здесь только браки и все, одна пола. А о последствиях кто-то думает? Нет, никто не думает о последствиях. Это вожделение затмило разум, вот и все. Это же элементарно понять. А какое будет потомство? Что из этих детей получится вообще? И после того, как я встала на духовный путь, я стала много требовать от себя. Ведь я уже знаю, как нужно жить. Но мой ум не способен на многое. Я чувствую усталость и бессилие, также отчаяние, ведь я не могу выполнять требований своих и окружающих. Преданных, пожалуйста, помогите избавиться от противоречий, как сократить разрыв между идеалом и реальностью. Вы можете требовать от себя сколько хотите, но подчиняться вы должны наставлениям старших. И все станет на место. Если вы не можете сами решить эту проблему, только потому, что у вас нет старшего опытного рядом с вами. Например, решение принимайте независимо. Например, я слышу на лекции. О, любовь к Богу, самое высшее. Хорошо. Все, это моя задача. Завтра же, через месяц, не знаю, через сколько, срочно нужно, любовь к Богу. Срочно. Это невозможно. Есть процесс. Нужно запастись большим терпением на самом деле. Женщина приходит в клинику, говорит, доктор, помогите мне родить ребенка, я уже беременна. Очень хорошо, что беременна, но придет срок, вот родите, тогда мне нужно побыстрее. Но у вас всего там 2 месяца, возможно, что вы хотите. Ну, доктор, ну вы же врач, вы же квалифицированный, вы можете что-то придумать, а? Я хочу вот уже завтра родить ребенка. Это возможно? Вы должны слушать врача. Есть человек, который понимает, на каком уровне, и дает вам настроение, которое для вас сейчас важны, именно для вас важны. Он не будет от вас требовать то, чего вы сейчас не можете делать, или будете подражать, или имитировать что-то. Это не развитие. Поэтому нужно необходимо иметь руководство хорошее. не просто что-то выдумывать. Скажите, пожалуйста, в чем глубокий смысл брака? Ведь все мы души, и наша природа – это любовь. В этом мире мы тоже, как духовном, в идеале должны любить всех. Зачем ограничивать себя рамками брака, то есть исключительно любовью к одному человеку? Какой смысл? Есть любовь именно к одному человеку. С этого все начинается любовь как таковая. Если вы никого никогда не любили в жизни, то как вы поймете, что такое любовь к Богу? На что будете опираться? Вообще понятия, если любви не было. Один ученик пришел в гуру и сказал: дай мне любовь к Богу. Меня интересует ничто мирское. Поэтому я сразу прошу: дай мне любовь к Богу. Ты любил кого-то в этом мире? Спросил гуру. Ты не понял, гуру Махарадж. Меня ничего не интересует в этом мире, никто. Я хочу любовь к Богу. Ты не любил, значит, я не могу дать помощь. Иди пока, полюби кого-нибудь, потом придешь. Любовь мужчины и женщины – это как бы может быть началом, стартовым моментом. Это называется отраженная любовь, она уже напоминает о реальной любви. И в этих отношениях, кстати, правильной в семье между мужчиной, она расширяется, очищается. Очищается, что вместо маленькой семьи понимаете, что вы живете в большой семье Бога. Это то, что могут сделать мужчины и женщины в семье. Для этого они живут вместе. С высшей целью, если они живут вместе. Иначе это просто будет как тюрьма. Мужчина особенно так чувствует в семье. Это его психология. Он хочет больше свободы, а семья его всегда сковывает. Тюрьма. Брак как тюрьма для мужчины. Если вот в таком смысле. Если он не будет как-то вот развиваться, расширяться, давать свободу. Мужчина, он не должен терять свободу. Так веды говорят. Кто такой мужчина? Семья. Это тот, кто может уйти куда угодно и когда угодно. И насколько угодно. И вернуться, когда захочет. Это мужчина. Когда это возможно, скажите? Когда мужчина чист. Подтверждение. Когда мужчина чист, тогда это возможно. Дать такую свободу. Поэтому проблема в том, что мужчины стали похотливыми. Поэтому женщины держат в семье при себе. Чтобы никуда не уходить, чтобы его тянет куда-то в сторону себя. Он сбивается как бы с этой линии чистоты. Кем-то привлекается, куда-то идет, вот. Но если он чист, если он знает, как соблюдать правильно эти принципы чистоты, это все его идеал, его, как бы, его смысл жизни, тогда он свободен. Куда угодно может идти, и он знает, у него есть своя высшая цель для блага семьи и других людей. Да, тогда мы его освободим. Вот мы свободу достигаем, если мы поддерживаем стандарты чистоты в семье. Для того, чтобы сосредоточиться не на всех женщинах, а на одной женщине, нужно жениться. Для этой цели, чтобы сосредоточиться только на одной женщине. Это чистота. Если мужчина сосредоточен на многих женщинах, тогда его никто никуда не пустит. Сбить к людей. Он теряет свободу. Где был? Скандал в доме. Опять куда заходил? Я же чувствую, говорит жена. А тебя духами пахнет вообще. И начинаются разборки, там скандалы. Это просто потому, что мужчина нечистый. А вообще он должен иметь свободу. Чистота дает ему свободу. То есть семья должна быть в развитии. Как вы здесь говорите, не просто к одному человеку привязаться на всю жизнь и замкнуться в этом мещанском сознании, нет. Например, мужчина и женщина имеют дом, семья, для чего? Для чего они имеют дом? Чтобы жить там своей семьей? Может быть, но это не главный момент. Потому что волки тоже роют себе норы, змеи тоже делают себе норы, и птица тоже вьет себе гнездо. Но если кто-то полит ее гнездо, она будет отбиваться. Волк будет кусаться, не так ли? А как делает человек? А он открывает дом регулярно для гостей. Главная цель именно – принимать гостей в доме. Для этого дом строит. На Востоке эти традиции еще живы. Те, в Средней Азии, когда приезжают, или в Индии, эти традиции, они живы. Самые лучшие явства, какие-то там угощения, они прячут от близких. Зачем? Гость придет. Это для гостя. Так. Если человек строит дом в какой-то деревне в Узбекистане до сих пор, то люди с другой деревни приходят помогать ему. До сих пор это работает. Просто помогают. Так они устанавливают отношения. Это главная задача семейного человека. Установить отношения с социумом вокруг. Поэтому написано в Пуранах, что мужчина должен больше заботиться о благе других, чем о собственной даже семье. Там где-то нищий прошел, там или собака голодная, даже это должно его тревожить. Вот такая, такая добродетель для семейных людей. Тогда это семья, и они счастливы будут. Если он просто тащит что-то в дом, а только мусор оттуда выходит, и больше ничего, кроме мусора, обратно, то это называется змеиная нора, где увеличивается зависть годами. Это не дом человека. Если не дают покоя прошлые грехи, плохие поступки, как быть, что с этим делать? Это нормально? Они не должны давать покоя? Как это грехи дают покой, скажите? Как? Нагрешил и успокоился, все нормально. Нет, эта память нас будет постоянно тревожить. Если даже мы отказались от грехов, будем помнить, какую ерунду занимался вообще раньше. Это хорошо, что покой не дают. Значит, вы не вернетесь обратно к ним. Нельзя с грехами жить счастливо. Нужно иметь к ним отвращение. Это нормально, что мы должны такой иметь иммунитет. Почему молодые люди часто не хотят жениться, но живут вместе? В чем их ошибка и к чему это может привести? Они не доверяют друг другу. Такая современная цивилизация. Они не постоянно не доверяют, они сами не знают, что будет дальше с их любовью. Насколько она продлится вообще. Вдруг мы поженимся, а потом, не знаю, неизвестно. И, как правило, сейчас после регистрации брака отношения становятся хуже у людей. Знаете почему? А гражданские браки сейчас лучше отношения. Одна причина. Гражданский брак означает дружба. Некоторая независимость, дружеские отношения больше на этом деле. А когда вы расписываете, означает, что теперь ты мой муж, теперь ты моя жена, ты добра, ты должна. Они теряют свободу больше. И отношения сразу ухудшаются. Многое получают таких писем. Говорят одно и то же. Пока мы жили гражданским браком, все было хорошо. Уже много лет мы проверили все. Но как только поженились, все, проблемы начались тут же. Требования какие-то. Только требования ходят друг от друга. Не доверяют друг другу. Вообще, главная проблема сейчас этого мира, что мужчины и женщины не умеют общаться друг с другом правильно. То есть нужно понимать природу друг друга и уважать ее. То есть мужчина не имеет женской природы, поэтому трудно. Есть трудные моменты от женщины, которые он должен терпеть. Трудно для него. Потому что это ему не свойственно сидеть и эмоционально обсуждать час-два какую-то одну проблему. А женщина может, ей это необходимо. Ей нужно найти ухо. Она идет, конечно, к любимому человеку. Послушай меня. Он слушает несколько минут и уже знает. Решение готово. Чего тут обсуждать вообще? Вот делай так и все, а она думает, все, я ему не нужна. Раз мне не нужна. Я тебе дал решение, ты недовольна вообще. Что-то. Он не понимает, в чем ее проблема. А у нее эмоционально, ей нужно просто найти ухо. И вот час-два, сколько угодно, говорить о чем. Никаких советов не нужно, просто нужно высказать. И для мужчины это большая аскеза. И надо нужно просто терпеть. Ну, это женщина, ну, надо послушать. Он может расслабиться, думать о чем-то своем, не важно. Она будет говорить, уже она будет довольна, что он сидит все здесь, как-то присутствует в этом процессе. Не обязательно ему все это вникать и переживать, как она, вздыхать там, так, плакать. Не, он должен сохранять свою твердость. То есть это этикет, он должен научиться себя вести вот в таких случаях, когда жена должна о чем-то говорить, уважать свою природу. Не пренебрегать, что это неразумно или что-то еще. А мужчина оскорбляется, когда женщина подходит к нему и дает непрошенный совет. Без спросу. Но когда мужчина спрашивает жену, она будет как министр мудрый отвечать. Она очень мудра, вот когда она целомудренная, желает блага мужу, она очень мудра. Женщины и мудрость иногда отразвисляются в философии. Мудрый как женщина, говорится, или как змея. Змея и женщина чем-то похожи также. Ну, есть сходство некоторые. В ее как бы тонкой природе все проникающие. И иногда там вот в глубине на ней может яд впрыснуть вообще. Там где-то в глубине так яд раз и прям туда вот, проникнуть может, так, понимаете, туда. Есть что-то общее. Иногда женщина так называется, змея вообще. Но змея так делает, непрошенный след залезает туда и там совет ему дает. Тогда мужчина думает, она считает, что у меня собственных мозгов нет. Он не уважает вообще. Он, его ложное эго, его мужское эго, оно понимает так все. А она думает, а что плохое, тебе было хороший совет, чего ты вообще злишься? Но это мужская природа. Поэтому женщина должна знать это качество мужчины. И непрошенных советов не давать. Если она дает непрошенные советы. Если она постоянно учит его, он теряет в ней интерес. Автоматически. Она ему становится неинтересна. Все, с ней больше уже не интересно. Если же она спрашивает его, он спрашивает, другой вопрос. Так надо. Можете говорить. Кроме этого, если вы хотите сделать замечание мужу, женщине, должны знать, как это делать правильно. У женщины более тонкая, гибкая, разумная природа, такой, знаете. Она должна использовать гибко. Он должен сам ответить на этот вопрос. Должен так устроить, что он сам как бы говорит. Вот Кришна. История. Танцует в гопи. Большая любовь там. То есть духовная, трансцендентная любовь в танце выражается. Духовная. Это кульминация вообще духовного настроения, в духовном мире. Песни, танцы — это кульминация, это все. Кульминационно счастливы — это раса лила, это танец. Божественный танец. И в этом кульминационном моменте, когда они максимально чувствуют глубочайшую любовь друг к другу, Кришна вдруг покидает, исчезает этот танец. То есть, когда он признается в любви, все такое вот пхава, такое настроение, вы чувствуете, что вы так счастливы, вдруг раз, и он уходит. Что вы чувствуете? Предатель. То есть все, обрушивается, как? Не совмещайте с такой любовью вдруг такой вот поворот. Потом возвращается. Это определенная цель. То есть так любовь увеличивается. Встреча, разлука. И гопи. Они не говорят ему, что ты не прав. Так нельзя делать с женщинами. Они не дают ему наставления. Они спрашивают. Они говорят, есть три вида любви в этом мире. Любящих людей. И перечисляют какие-то виды. И спрашивают, к какому виду любимых людей, любящих, относишься ты? Он должен точно ответить. Он понимает, что он должен ответить. Они идут ему на старение и спрашивают его. Вот есть люди, которые любят вот так три типа их любви. И к какому типу относится твоя любовь? Да, Кришна рассуждает. Я скажу, что есть, что он никакому тремя типам не принадлежит вообще. Он трансцендентный выше всего этого. И причины оказываются настолько глубокие, настолько высокие, что гопи, они начнут понимать этот смысл его ухода так, что влюбляются еще больше. То есть любовь умножается во много-много раз. Но природа гопи такова, они не дают им прямых наставлений. В форме вопроса такие. Например, вы знаете что-то больше, чем ваш муж. Что должен сделать? Вы должны сказать, дорогой, вот у меня есть вопрос. И вы спрашиваете об этом, что вы давно уже знаете. Сама я в этом ничего не понимаю, а тебя хочу послушать. Если он хочет, чтобы он тоже в эту тему вник. А не так, что, дорогой, почитай-ка, у тебя вот давно уже с мозгами. Почитай книги, пожалуйста. У тебя вообще такие куриные мозги, читай книги. Нет, вы говорите, а вот что ты думаешь на этот счет? Вот тут я читал, написано то-то, то-то и то-то. Как ты считаешь? И он вдохновляется, его спрашивают, все уважают, вопросы есть. Хорошо, слушай, я тебе скажу. Как я понимаю все? Вот, здорово ты объясняешь, такой вот непонятен. Объясни его подробнее. И таким образом вот женщина его наталкивает. Вот так она есть. Она же хитра. Это ее природа. Это можно использовать в хорошем смысле слова. Нужна соковыжималка, жена говорит. Может быть, не нужна соковыжималка. Зачем ему соковыжималка? Обычно мужчина говорит, нам ничего не нужно, все есть. А жена говорит, нет, ничего нет вообще. Ничего нет. Нужно то-то, то-то. Говорит, да ничего не нужно. И начинается конфликт. Мудрая женщина не так выступает. Говорит, нужна соковыжималка. Муж говорит, не нужна. Хорошо, дорогой, не нужна. Идет, покупает соковыжималку. И прячет ее там. Потом достает соковыжималку. Говорит, откуда соковыжималка? А, давно уже лежал. Он понимает, что это хитрость, но это воспринимает. Как уже Акбара Бирбал. У Бирбала вот такой тонкий разум, тоже хитрый, мудрый. Акбар все-таки император, поэтому иногда он крут, очень крут. Он же к чему-то привязан, там, вот у него есть какие-то вещи удивительные, кто он охраняет. И вот ему подарили попугая какого-то говорящего там. какой-то мистика, и иногда некоторые попугаи говорят правду вообще, понимаете? Ну правду говорят. Смотрит человек, сразу правду, мистики, мистичные птицы. Это редкое, редкое. Вот такой попугай подарили Акбару императору. Золотую клетку ему сделали, там все, приказание, и слугу назначил, личного слугу к этому попугаю. Сказал, если вот что-то с этим попугаем случится, то ты теряешь голову. Вот такое условие. Вот так ты охраняешь эту птицу. И как назло, попугай сдох на следующий день. И на спине вот так охарился. Бедный человек, ну все, конец мне. Акбар, что с ним, убьет меня теперь. И пошел по двору и стал просить людей, что делать. Попугай сдох этот несчастный, я не знаю. Я все делал как надо, я кормил его. Да все, это два дня. Ну. Говорит, ну мы не знаем, теперь тебе не сносить головы. Все, ты обречен. Акбар сейчас разгневается. Вообще, иди к Бирбалу. Бирбал что-нибудь придумает. Бирбал, серьезная проблема. С ним попугаем, он сдох. Акбар убьет меня. А у меня семья, понимаешь, ну, назначил бы на эту высокую должность, вот такой трагичный конец. Говорит, не беспокойся, я помогу тебе. Не беспокойся. Сейчас я пойду поговорю с Акбаром. Как же он это устроил? Вот что бы вы, скажем, сказали? Я бы лично, конечно, я не знаю. Я просто прочитал, поэтому знаю, но я не имею такой разум. Но Бирбал пришел и говорит, Акбар, слушай, твой попугай не только говорит и не только мистик, он еще йогой может заниматься. Говорит, лежит в трансе сейчас, не шлопнется. Уже несколько часов вообще, ни одного движения, как йог настоящий. Да ты что? Да, иди посмотри. В полном трансе, в йоге. Да такой развивает. Ну вот, смотри, такую птицу тебе подарили. Пошли посмотрим. И лежит этот. Бирбал, что ты говоришь? Он сдох. Да нет, он в трансе, посмотри внимательно. Да нет, он сдох. Да сдох он. И все нормально. Сам Акбар говорит, он сдох, все нормально. Что ты придумал? Он просто сдох и все. Все, гнева нет никакого. Ну, разум есть же какой-то. Но я говорю, мужчины и женщины должны учиться общаться. Семья – это сложный институт очень. Отношения мужчин и женщин очень сложные. Там есть все энергии человеческие. И плохие, и хорошие, и хитрости, и все что угодно. И честность, и прямота, и мягкость, и гибкость. Там все это должно как-то сочетаться. Это очень сложное. Сложное отношение мужчин и женщин. Что требуется от женщины, как главное? Мир любой ценой в семье. Это требуется, это ее сторона. Если в семье беспокоится проблема, это вина женщин. Она должна вести себя так, чтобы был мир, неважно, как требуется мир, со всеми родственниками. Эта женщина причисляется к рангу святых людей. Просто, потому что она может жить в мире со всеми родственниками. Друзья, это и братья, или сестры, неважно, она должна знать, как поддерживать мир. Вот это великая женщина. А же такой мужчина. Он должен обеспечивать всем необходимым семью, и материальным, и духовным. И то, и другое себе делает. Тогда он полностью свободен. Он реализует себя. Он счастлив, когда он работает. Когда он дома сидит, это существо ужасное. Ему все не нравится. Сидит дома, то не так, это не так, это не так, то не так. Чуть-чуть не насадило, скандал. Так не посмотрел. Но дома сидит, бездельник. Поэтому природа мужская управлять, контролировать, она невыносима, когда он сидит дома. Он не должен сидеть дома, он должен работать. Деятельность, активная деятельность должна быть. Тогда он приходит усталый, но удовлетворенный в себе. А жена его встречает всегда с улыбкой. Неважно, что было в доме в этом случае. Может быть, не там проблема какая-то, или слезы были. Нет, муж пришел, все, ничего не видно. Она же улыбается. Она же хорошо выглядит, она же улыбается, все, спокойно, муж пришел. Все, сначала нужно кормить, не разговаривать, а кормить. С голодным мужчиной опасно разговаривать. Это нужно знать. Просто если он голодный, он может все что угодно сказать. Жена должна понять, он просто голодный, все ясно. Не обращай внимания. Сейчас, уже быстро на стол, все, умер. Наелся, все нормально сейчас. Путь к сердцу мужчины через желудок, это известно. Он пуруша, наслаждающийся, он ожидает, что жена должна понимать все его желания. Он просто этого ожидает. Что приходит, он убежден, что жена уже знает, что ему надо, все. Не нужно говорить вслух. Вот это тонкость женщины. Она уже понимает проблема, она уже понимает, в чем дело. Она может проникнуть в его разум, он может даже ничего не говорить, она сама узнает. Очень тонко устроено. Вот тогда муж думает, вот это жена. От такой женщины мужчина не уходит. Как в народе говорят. От хорошей бабы мужик не уходит. Такого не бывает. То есть, ну, мы говорим о том, что нужно учиться общаться. Это самая главная наука для семейной жизни. Если не хотите с этим связываться и считать, что это слишком сложно вообще, слишком проблематично, не женитесь. Посвятите себе духовной жизни, не надо тогда жениться. Можно так и так достичь совершенства, и так можно. Но мы хотим сказать, что это большая ответственность общаться в семье, содержать семью, поддерживать семью. Знаете, что написано в книгах? Тот, кто становится отцом, матерью, царем или гуру, негодяй, если не может своих подопечных привести к совершенству. Негодяй номер один. Если при этом он не может своих подопечных привести к совершенству. Вот такая ответственность. Вот так это представляет. Значит, какое самое высокое положение женщины в этом мире? Самое высокое какое? Мать. Сейчас, к сожалению, в мире, где мы живем, материнская энергия уменьшается, увеличивается сексуальная энергия. Даже бабушки знают, как это делать сейчас. Пластическую операцию опять, туда-сюда, и снова какие-то люди. Энергия материнства уменьшается, и это большая проблема в обществе. Потому что самая чистая любовь – это материнская любовь. Это для обучения, для воспитания личности самое важное. Иметь покровительство матери именно. И настоящего отца. И люди часто теряют эти отношения, неудовлетворены, уходят от родителей, конфликтуют с ними, они перестали ценить. Потому что величие теряет человек. Почему? Просто он не знает, кто он на самом деле. Вы не мужчина и не женщина. Вы душа. С этого начните. И постепенно начнем понимать друг друга. Конфликт искусственный, потеря знания, сумасшествие. Страдает от грехов, нужно очищение. Очищение. Но если много грехов, много страданий, то человеку нужно помочь, потому что он беспомощно становится из-за страданий. Нужна помощь этому человеку. Какая-то милость, что ли, доброта по отношению к нему. Он должен быть объектом сострадания, если у него нет большого ложного эго, конечно, он примет это.
Не могу удержаться. Вот вы сказали, что вы осуждаете гомосексуалистов. Вот не поверите, я их тоже не люблю, гомосексуалистов. Но проблема это вот в чем. Значит, ну ладно, Чайковский там композитор был гомосексуалистом, Битлз были все гомосексуалисты и так далее, современные. А как быть с Аристотелем, например, с Платоном, его учителем, с Александром Македонским, который был учеником Аристотеля? Они ведь этим занимались, так сказать, из духовных соображений. Вот как быть с этим?
На это опираются сейчас идеологи, которые утверждают эти вещи. То есть они говорят, что в этом есть какая-то ценность. То как это вы сейчас сказали? Одно только «но» есть. А эти люди, которые перечислили, они не были на высоком уровне духовном.
И Аристотель тоже? Не согласен.
Нет, просто вы не знаете высших людей. Когда вы знаете, что люди выше, вы сами скажете. Просто, может быть, вы кроме Аристотеля не знаете кого-то еще. Но я хочу сказать, что есть.
Леонардо да Винчи был тоже, кстати, гомосексуалист.
Есть уровни гораздо выше. Это свойственно людям умным. Философам свойственна такая вот вещь, о чем еще гомосексуализм. Потому что ум, великий ум, он также склонен к извращениям. Потому что они склонны к медитации, к глубоким размышлениям, они склонны, скажем, вот как Петербург, это центр культуры, где люди глубокие, мысли читающие, такие интеллектуалы, и они тоже склонны к этому. На материальном уровне это как-то связано, видите. Такой изощренный интеллект, он может вот такие какие-то выводы приводить. Но это не является духовным уровнем. Это уровень лишь гьяны, философии. А где вкус, сексуальная энергия, низшая, видите, она подпитывается этим. А есть духовная энергия, которая подпитывается взаимоотношениями с Богом. Поэтому мы не то что против гомосексуалистов, мы против любого секта бесконтрольного. Между мужчиной и женщиной тоже должны быть чистые отношения. Преобладает должна быть платоническая любовь. Собственно, веды знаете, что пишут? Какой уровень духовный? Высокий есть. Где муж и жена имеют секс только для зачатия детей. Все. Все остальное на очень высоком духовном уровне.
Тогда зачем много мужей и много жен?
С целью, чтобы контролировать эти чувства в обществе. Скажем, если старом, не сейчас, я не буду применять это понятие, но в старом обществе все женщины должны быть замужем. Такой был закон для всех. Чтобы не было свободных женщин. Нехорошо было общество. Беззащитных. Поэтому иногда мужчины брали несколько жен. С этой целью. Не с целью похоти, а с целью защиты их. Сейчас, поскольку похоть этим руководит, запрещено. Лучше они будут свободными, чем похоть увеличивать. Сейчас это неприменимо. Пока. По мере очищения это тоже произойдет. И женщина будет под защитой. То есть очень практичная философия. Умным человеком тоже быть опасно. Горе-то от ума. Хотя нельзя отрицать их величие в обществе людей. В то же время, видите? Как величие и порог здесь уживаются, удивительно. Но те, кто достигли освобождения, они не имеют пороков. Это не философ, это уровень выше. Философия — это не такой высокий уровень. Высшая философия — образ жизни. Гьяна — это философия называется, размышление. А вигьяна — деятельность выше, поступки выше ума. Представьте, если бы они действовали так, как думали, было бы высокая деятельность. Но в этом-то весь и парадокс. Почему нет развития общества, что человек думает одно, а делает другое. И вера разрушается. Даже сейчас это Аристотель и Платон никто не читает. Люди, ну, в целом, специалисты только лично. Но если вы... А об Иисусе все знают, потому что он говорил, думал и сделал это. Вот это уровень. Не так, что он высоко размышляет, но у него порочная жизнь при этом. Конечно, есть часть величия, как вот я был в Киеве, там Киевско-Печерская лавра, я не помню, как называется, да? Потрясающее сооружение, но... Там князья русские есть, гробницы. Вот такие короткие, как эта гармонь. Я спросил, что ты говоришь, а почему такое маленькое гробница? Тело же должно быть больше. И объяснили, что здесь пол тела. Потому что нижней частью не грешили, а верхней частью совершали какие-то духовные подвиги. Что-то хорошее. Поэтому нижнюю часть захоронили, а этой поклоняли. Вот так разделили, что человек есть порог, есть добродетель, вот эту нижнюю часть мы высекаем. А веда говорит, человек должен быть цельным. Думает, говорит и делает одно и то же.
Очень много примеров и среди знаменитостей, и так в обществе, когда мужчина стареет, там примерно лет 60, и берет себе молодую жену. Через некоторое время молодая жена его там бросает, отбирает состояние. Вот, например, Пол Маккартни, такая история. В чем здесь закономерность? Вот почему? Вот что, как, вот ядро вот этих всех историй в чем? Ален Делон, кстати, та же самая история. Жена от него ушла, молодая, и сказала так, бросила девочку на него и сказала, 10 лет моей жизни потеряно зря. Вот в чем здесь изюминка вот как бы этих вот всех событий вот в этих отношениях?
Пожилой человек, веда говорится, не должен жениться на молодой, если такое происходит, потому что она... расстроится и уже будет беспокойство причинить. То есть молодой темперамент стоит. Это опасно для его здоровья вообще. А здесь вот эту аналогию со змеем приводили, интеллекта женского, вот материального именно. Представьте, пример есть такой, разума. Мышь. Она копает себе нору, трудится день и ночь. Там несколько комнат, много комнат. Склад какой-то у нее есть, она все накапливает, накопила, устроила. И потом туда заползает змея, которая ничего не копает и не накапливает. Она съедает мышь и живет в ее доме и пользуется этим накоплением. Так это описано. Вот он разум, материальный разум. Очень опасный. Красивая женщина, но Microsoft дорого стоит. Это человек старый, но богатый. В принципе, он мне так нравится, неплохо. Но ведь старый, значит, скоро умрет. Я получу это наследство. Это же просто. И она просто подходит к нему, нравится ему, быстро все это завязывает, все в порядке. Очень много есть в истории примеров, когда женщины травили своих мужей богатых. Много, много. Не один случай, очень тенденция целая. Жены часто убивали своих мужей. Думаете, почему в СССР приняли разводы? Раньше не было разводов в какое-то время. Такого закона не было. Потому что стали участвовать в случае убийств в семьях. Не унося друг друга, люди же убивали. Поэтому закон для развода под этим давлением. Криминал был страшен в семьях. Одна женщина, я это с детства помню эту историю. Я ребенок, и тетя моя рассказывает про одну соседку. Что соседка недавно убила мужа. О, все родственники собрались, как это убила мужа? Это соседка, что ли? А как получилось? Почему? И как она сделает? Она говорит, по ошибке на самом деле. Муж ее пил страшным образом. Каждый день, каждую секундочку припевает. Боже мой, никакого спаса. Просто проблема, и уже все скандалы, уже все нервы, все на исходе. Это пьянка. И пошла она к подруге, к своей близкой, и попросила, что же делать с этим мужем? Она успевается и не знает, что делать. Она говорит, есть средство народное. Придет пьяность еще раз, свяжи его. И пусть спит связанный. А потом садись рядом, он просыпается и точи топор. Он проснется и сразу спросит, что делаешь? Он связанный, то жена с топором, точит топор. Что делаешь? Что собираешься делать вообще? Так и скажи, надоело мне все, я не могу. Я уже все пережила, уже все, сказать, всем богам молилась, я убью и все. Надоело мне все, это пьянка. Я уже знаю, куда тело закопаю, никто ничего не знает, все уже, все решилось, все уже рассчитало. Он скажет, пожалуйста, прости меня. Не убивай. Он испугается. Скажет, нет, все, не могу больше терпеть. Я делаю мешок на голову. Чтобы убедить его до конца. И тогда он говорит, так испугается, и будет молить тебя и все остальное, прости меня, ты бери в это время не топор, а валенок, и бей по голове. Баба! А обычно год потом не пьет. В народе проверено. Ну, шокотерапия такая. Шок, на самом деле? Да, год пить не будет вообще. Если что-то убедительно сделаешь, год, все. Такой, говорит, шок получит, год пить не будет. Прикаться. Она так и сделала, связала его. Взяла топор, точит, и муж спрашивает, что ты стоишь делать? Все, я тебя убью, я больше не буду. Она убедительно все сказала, со слезами, все, я уже знаю, куда сброшу тебя подальше. И он стал умолять, она мешок на голову, все, прощайся с жизнью, взяла паренок, баба, и он там взрыв сердце умер. Такая история. В народе проверено, понимаете, какое слово было? В народе проверено, это практика была. Люди это применяли вообще. Поэтому, проанализировав все эти проблемы семейные, решили закончить разводы. Джинны выпустили на свободу, вожделение выпустили на свободу. Нельзя грех освобождать. Нужно освобождать высшие энергии человека. Добродетель освободить нужно, а не грех. Этот джин перевернет всю свободу, весь мир. Сейчас можете найти настоящий покой только в духовном обществе. Больше нигде. Больше нигде. Везде есть какая-то выгода, извините. Везде какая-то чревоточина во всем. Боже мой, что за жизнь. Сейчас нужно научиться общаться на более высоком уровне. Это не так трудно, как кажется. Вопрос некоторой привычки. Вопрос становится это потребностью. Частью нашей жизни. И полное ощущение. Ну так, у нас сегодня страсти, конечно, в лекции. Такая острая тема.
Можно вопрос?
Да.
Как справляться с природой, если ты очень устойчивый, эмоциональный человек, и воспитываешь, например, у меня мальчики, да, и я не могу с этим справиться. То есть они что-то делают не так, но это неправильно, я так понимаю, слушая сегодняшнюю лекцию.
Это не проблема вспыльчивость, эмоциональное состояние. Но если только вспыльчивость, как высшая эмоциональная энергия, то это будет пугать. Будет серьезно восприниматься, конфликтно восприниматься. Но кроме вспыльчивости должна быть еще и духовная энергия у вас, которая выше. Тогда эта вспыльчивость будет предметом шуток больше. То есть человек вспыльчив по природе, это обычно с ним сохраняется в течение жизни как-то. Но если есть превосходящие энергии, то люди не боятся этой вспыльчивости. Они знают, что человек все равно добрый. То есть это мать, она любящая, все в порядке. Это все прощается, это потом предметом юмора становится.
Thank you.
Но если вспыльчивость превосходит любовь, такие энергии, да, раздражение уже превосходит эти хорошие энергии, тогда это уже создает проблему в семье. Страхи начинаются, уже недоверие, грубости начинаются, оскорбления начинаются. Всегда есть какие-то недостатки, но должно быть что-то высшее. Например, есть яблоко. С одной стороны гнилое, с другой стороны здоровое. С какой стороны будет есть? Вот так нужно общаться. Вспыльчиво это бывает, но мы не соприкасаемся сейчас с этой стороной. Мы с хорошей стороной соприкасаемся. Искусство общения, опять же.
Воспитание.
Воспитание?
Ну, искусство воспитания меня. То есть, если ребенок явно делает что-то не так, то не справляешься с этим. То есть, есть такие моменты, ну, как кому-то пьяник, да? Иногда ты не знаешь, как принять решение, что правильно. Чтобы ребенок не озлобился, чтобы он...
В Бенгалии говорят, пожалеешь палку, потеряешь сына.
Общество вообще как бы основная вот, критерий общества, ребенка нельзя, там какие-то жесткие меры принимать
нельзя. Нет, кричать можно, почему нельзя? И жесткие меры, но они должны быть справедливые. Почему нельзя? Можно. Иногда к преступникам применяют очень суровые меры, но они справедливые, в соответствии с законами. Человек эмоционально не разрушается. Он виноват, все, закон такой. То есть это, если это основано на справедливости, это нормально.
Дисциплина, мальчики, дисциплина.
Дисциплина для мальчиков это очень важно. Но она должна быть справедливой. То есть в степени их сознания, люди в сознании, он должен понимать, почему так, почему так. Пока он не понимает до 5 лет, то ему все прощают и просто как царь, все позволяют. И ошибки за него все исправляют, все это понятно. Но с 5-летнего возраста у ребенка, у мальчика уже начинает пробуждаться свой независимый разум, интеллект. И тогда уже соответственно от него требуют, что он осознает это. Не за наказывает за то, что он не осознает. Понятно. Но он же растет, развивается, и вот тут нужно быть терпением, чтобы знать, как наказывать, в какое время. И какой-то степень наказания. И дети чувствительные по своей природе, когда вы просто говорите им, и им стыдно. Все, достаточно просто сказать. Им очень стыдно становится. И детей, которых вы не устыдите никакими словами. Никакими. Тогда что? Аргументум ad baculum. Латынь. Аргумент палка. Это ваша обязанность воспитывать ребенка. Но не девочек. Девочки не воспитывают палкой.
А если сын уже достаточно такой незрелый, 17, и он постоянно как бы не может, и как, наверное, живет отдельно, и ты видишь, что он уже катит по дому. То есть и пьет, и курит.
Пьет и курит, для этого мира он не катится никуда. Он живет нормально. Это для вас так. Только у вас выше высокие стандарты чистоты, вы начинаете переживать. Все люди пьют и курят. В этом мире. В чем проблема?
Меня буквально его не соляет,
а что он там? Умирает или что?
Нет, но умирает.
Это его стиль жизни, а что вы можете сделать? Вы не можете жить прожить для него? Нет, нет, нет. Как? Если он не принимает никаких духовных авторитетов, вы не поможете человеку ничем. За него не сможете прожить жизнь. Это позиция. Если он занят такую позицию, наслаждать чувства, никто не поможет ему. Пока он не столкнется с проблемой, не почувствует страдания в ответ, задумается сам и тогда да. Это целая машина чувственных наслаждений. Знаете, как затягивает? О, очень могущественно. Особенно молодые люди. Компьютерные игры, не знаю, всякие там дискотеки, сейчас столько всяких возможностей и условий. Но можно воспитывать наилучшим образом, но чувство наслаждения очень могущественное. Как правило, человеку нужно пройти этот опыт, иметь болезненный чувственное наслаждение, результаты. То есть, вот я знал всех этих крутых людей. Знал их, знаю до сих пор. Кто был крутым? Мои одногодки, скажем, крутые были люди, вот, ничего не боялись вообще. И что сейчас с ними? Они все инвалиды, практически все. Вот все курсы знают. Крутые люди, крутые болезни вообще. Природа усмиряет их. Если так не понимает, он поймет. Так, через здоровье. Для большинства из нас здоровье является главным критерием. Путь к Богу через имена. Вот такой принцип. Если скажешь человеку, нельзя убивать животное, потому что им больно, он не почувствует ничего. А если скажешь, что нельзя есть животное, потому что у тебя вот атеросклероз, рак и прочее, вы будете договорить, он скажет, да, это имеет смысл. Люди эгоистичны. Они понимают многие вещи только через собственные страдания. Самые разумные просто слышат на слух и понимают. Просто слушают Священное Писание, и все понятно. Но это очень высокий разум. Второклассный разум, он понимает. Но, а если схитрить, никто не увидит, то почему нельзя? Ну, кто же не знает, наказания не будет. Но наказав, почувствовав наказание, они говорят, все понятно, нужно остановиться. Второй разум, третий разум. Принимают тоже правильное решение, но получив опыт страдания. Третий классный разум не может получить опыта ни на слух, ни на опыт жизни страдания. Совершает преступление, тюрьма, выходит снова делать то же самое, снова становится неисправедливой личностью. Отсутствие разума. Поэтому смотрите, какой тип разума, с кем вы общаетесь. Ну есть, не буду разочаровывать. Конечно, есть. Кто-то просто может помочь. Как вот в данном случае. Мама, она же будет болеть, она будет молиться за него, и это поможет ему. Молитва матери могущественная. Сам он не способен, слабый. Вот пристрастился к таким вещам, что делать. Мать будет молиться. И молитва может помочь ему. Мать будет готовить просад, подкладывать ему, что он делает. Она будет сидеть в Священном Писании, сам был не склонен, но мать что-то будет делать такое. И вот так по капельке, с большим терпением.
В фильме «Джентльмены удачи» там один герой говорит, без водки скучно. И если вот мы, например, не пьем, то непонятно, а в чем веселье-то?
На самом деле, я тоже не понимаю, чего это мы все веселимся. Где причина? Смерть без причины признак не нужен. Дурачины говорят. Быть пьяным — это естественно для души. Это ее естественное состояние. Экстаз. Когда вы вот сильную любовь имеете, то это опьянение большое тоже. Больше, чем любые интоксикации. Но просветляющее опьянение такое. Не стамагуна, который покрывает наше сознание, наш разум отбирает, разрушает в конце, а просветляющее, поддерживающее опьянение. Поэтому это быть интоксицированным, как бы, это естественно, немножко опьяненным таким, счастливым, беспричинным. От чего? От своей собственной природы нужно научиться быть счастливым. Это практика йоги. Не от внешних факторов, а от себя самого. То есть сама природа блаженная у человека, духовная. По мере очищения человек становится просто счастлив сам по себе. Почему? Потому что живет. Смотрит, дышит, мыслит, общается, все, что для него хорошо. Если такой человек выпьет немножко спиртного, это возьмем отвращение. Что-то отвратительное. Прабхупада, он же общался с наркоманами сначала в Америке. Да, это были хиппи. Он им объяснял эту философию. Они принимали ЛСД в течение ночи. У них были полеты очень высокие, трансцендентные. А утром приходил на лекцию с вами же Кисна, чтобы улететь еще выше. Это полный улет, мне говорили. Сочетание с ЛСД, ого-го-го. То есть духовная энергия плюс ЛСД, супер. Поэтому они приходили, многие вот такие вот одурманили наркотиком, но очень активно пели, вместе танцевали, то есть закрывали глаза, там реализация была. Трансцендентно. А Прабхупада даже сказал им, нужно оставить наркотики. Кто может оставить наркотики? Вам необходимо сознание Кришны, сознание Бога. С вами же. А что такое сознание Кришны? Говорит, оставьте наркотики. А что такое сознание Кришны? Подал пример. Представьте вот эту комнату, он сказал, где мы сидим, набитой ЛСД. Представляю. Это что-то. Вот это сразу не пришло. Если вы не проиграете. Но разница в том, что когда вы примете ЛСД, это равносильно тому, как самолет заправляется и взлетает. Но когда горючее кончается, он садится снова на ту же самую платформу. Нет подъема на самом деле. А здесь взлетаете и не садитесь. И только взлетаете. И только взлетаете. В этом разница. Кто-то всерьез услышал это и принял. И не жалеет теперь. Хотя имеют опыт и наркоманы и все остальное. Мы знаем этих людей, никто из них не жалеет. Мой друг. Он 9 лет, около 9 лет летел в наркотики. Он был профессиональным наркоманом. Но сейчас уже 25 лет он занимается духовной практикой. И абсолютно не жалеет о том, что стал наркотики. Я знаю. И это низший вкус, он говорит, это самый эгоистический вкус, который может быть в наркомании. Любовь к Богу – это высший вкус. Так что есть от чего прыгать, танцевать, смеяться. Есть причины. Знаете, как приятно прыгают во время киртанов? Если даже вот спортсмену допинг ввести, он так не подпрыгнет. При этом состояние ума у них абсолютно спокойное. И люди иногда приходят в разгар киртана к нам, в разгар киртана, но удивляются они, что тут вообще выпили, а? Почему-то такие прыжки вообще между половым полом. То есть такое пение, такой выход энергии идет, радости. При этом все очень спокойны. Никто не возбужден. Какой-то наркотик принимает точно. У них подозрения возникают. Нет, это Хари Кришна мантра. Человек сам не знает, сколько у него сил. Он понятия не имеет. Сам может удивиться. 500 лет назад приходил Господь Чайтанья Нитьянанда, и киртаны были такие, что они запрыгивали на деревья, на кроны. И они ходили по листьям, с ветки на ветку, и даже ветви не ломались, не гнулись. Так написано в документах истории. Все это 500 лет назад. Вся его жизнь описана подробно. А другие, вот в этом экстазе, они брали так вот деревья и кричали «Хари Бог!» и вырывали с корнем, выбрасывали. Пальмы. Без труда. То есть законы физики не работали. Сам Господь Чайтанья, когда был в экстазе, съедал 40 килограмм риса за раз, 40 килограмм риса, и даже не увеличился в размерах. То есть в трансе вы можете это просто переварить, но так вы просто умрете. То есть возможности тела и физики все меняется на глазах. Потому что пальмы падали на землю, их тут же поднимал кто-то и играл как на флейте. Это ничего не весело, ничего не стоило. Так что повторяйте Хари Кришна мантру. Что вы медлите? Будут происходить чудеса.
А сколько этих мантр вообще существует, которые употребляются? Я знаю, что их тысячи,
но миллионы. Самое важное, это называется Маха-мантра. Самое важное. Это Хари Кришна Маха-мантра, она самая сильная мантра считается. Также мы повторим еще Панчататва мантру. Есть бхаджаны, которые поют, великие святые, мы написали их. Они обладают большой духовной силой. Завтра, кстати, у нас будет здесь творческая программа, наполовину часть лекции, часть покажем творческую программу. Это у нас станет сценой. Покажем классический индийский танец с братной темой. Также попоем баджаны, покажем, что такое баджан, покажем, что такое коллективная медитация, индивидуальная медитация. Вот в этой традиции. Завтра мы что-то расскажем в творческом таком стиле. А сколько за традицию? 17.30. 18.30. Пол седьмого, так? Так что приходите, приглашайте людей на творческие вещи завтра. Если кто-то захочет что-то добавить к творчеству, может стих прочитать или станцевать, пожалуйста, мы. Сцена есть. Хорошо. На этом мы закончим. Большое спасибо.